У нас сегодня прямой эфир, 11 часов и даже пара минут в Кремниевой долине, Калифорнии. А мы с вами, где бы вы ни были на карте нашей планеты, мы с вами встречаемся в прямом эфире. Вот я вижу, что картинка моя появилась у вас на экранах. Я потому что тоже получаю стрим с Ютуба. И, соответственно, вижу, что там происходит. Вот, сколько тут нас есть. Ну, тут задержка. Пишет ноль. Никого, говорит, нету. Как бы нету. Но я понимаю, что сейчас народ подойдет. А что у нас? У нас 4 января. Вот уже, пожалуйста, пошли первые приветы. Тут у нас большая география, широкая, как говорят. Вот. Это первый стрим в новом году. Друзья, я нас всех поздравляю. И если я спрошу себя, как давно мы делаем стримы, то я, честно говоря, не помню. Вот, может, кто из зрителей подскажет, но у меня такое ощущение, что пару лет уже как минимум. Может быть, даже больше, чем пару лет. И каждую неделю мы с вами так вот. По-моему, это не всегда было в пятницу. Это не всегда было вот в то время, что сейчас. Время менялось. И день менялся. Но вот так вот оно в итоге получилось. Я помню по ночам все. Ну, у нас была ночь. Сейчас у нас 11 часов утра. А раньше я по ночам и там по 3-4 часа гонял. Но потом получилось так, что я начал вес терять. И мне надо было спать ложиться вовремя. Так. Отмечаю ли я Хануку? Ну, я чего? Я как все там. Ну, есть Ханука, да. Ну, не так. У нас нет ханукального такого торжества специального. Ну, вот ходишь там где-то тут, у людей там где-то свечки, в магазинах там какие-то сувениры. Вот я на этом уровне. Я же человек такой не соблюдающий ничего такого. Так. Значит, что пишут? Как погода у вас, Михаил? Солнышко, вот вы, может быть, даже видите, немножко вам перепадает, я не знаю. У нас солнечно, не морозно. Вот пару дней было солнечно и морозно. Сейчас даже и не морозно, ну так, тепло. Вот я вот в таком виде, как вы меня видите, я вот сел в машину, вышел на улицу, сел в машину, поехал на работу, приехал на работу. И я бы сказал, что сегодня теплее обычного. Не могу сказать, вот в офисе даже, вот же как бы, боюсь, как бы жарко не было. Вот тут солнышко светит. Может быть, то ли солнышком нагрело, знаете, так пытаюсь. То ли из кондиционера надуло, не знаю. Не кажется ли мне, да, что пора увеличить число сенаторов и членов Палаты представителей? Их число не менялось около 100 лет, а население выросло в разы. Как 535 человек могут решать судьбу 330 миллионов? Я не думаю, что там количеством как-то определяется. Так могло бы быть и меньше народу, и прекрасно бы все решали. Но просто они, как бы политическая система такая, что они не в состоянии ничего решить. Да, так что я думаю, что дело не в изменении количества сенаторов, а в том, чтобы вообще как бы Конституцию пересмотреть, что ли. Вот вы говорите, там 100 лет или сколько там не менялось количество членов Палаты представителей, а Конституция не менялась уже там 200 с лишним лет. Ну, конечно, там какие-то поправочки вносятся, но фундаментально не менялось. Поэтому, может быть, с этого начать, а там уж сенаторы там заодно. Так. Когда мы позовем Светлану Кап? А недавно совсем была. Недавно была. Так. Почему многие так активно ненавидят евреев, мусульман, черных? Можно добавить латинос, там и русских, и украинцев, и там кавказцев, да. При том, что никого из них они живьем даже никогда не видели. Откуда в людях это берется? Это очень активно насаждается. Это не само по себе происходит. Это как бы результат такой сознательной деятельности. Вполне. То есть, как бы даже никаких сомнений в этом нет. Так, значит, что там у нас дальше? Вот, посмотрите на телевидение. Когда не было телевидения, посмотрите вот на там священнослужителей, да? Они же это все несли. Вся система так работала. Чем зацепить в резюме работодателя, если нет опыта? Опытом зацепить. То есть, проекты, которые вы делали. Может быть, у вас нет опыта работы по найму. Это может и нет, но вы же какие-то проекты делали. Вот. И вот эти проекты, которые вы делали, вот их и опишите. Знаете что, мне тут как такое ощущение, что слепит немножко вот сюда. Как-то тут свет туда падает. Ну-ка, давайте я покручу сейчас, посмотрим, что получится. Стало ли оно лучше, нет? Вот такое ощущение, что вот здесь как-то... Да. Ага. Да, вроде получше. Вроде получше. Хорошо. Так. О чем ваш канал? Вот это вопрос. У нас канал многоплановый. Он в целом о жизни в США. Вот я так думаю. О жизни в США. Ну, конкретно, вот, может быть, в Кремниевой долине. Но мы так, в общем-то, и обо всей стране болтаем. Такой, я бы сказал, про Америку канал. Ну, а так, в целом, если шире брать, так и о жизни там, и пофилософствовать на разные темы. Ну, в основном про Америку, конечно. Каков перечень врачей при прохождении медкомиссии на грин-карт? Ну, это я уж точно не скажу. Как бы, да. Никогда не проходил. То есть, я другим путем шел, тем более время идет. Это есть вопросы такие, знаете... которые давно все рассказано. Вот идете на форум какой-нибудь иммиграционный, вот говорим про ЕС, под каждым нашим видео первая ссылка, форум говорим про ЕС, и там вот эти все вот вопросы уже так обсосаны, что я даже не знаю. То есть, если вас действительно это интересует, то это чисто технический вопрос. Пошел, посмотрел. Как дела у вашей новой ученицы Натальи? Хороший вопрос. А у какой из Натальей? Вы знаете, у нас тут сколько Натальей? Страшное дело. То есть, если какая-то конкретная Наталья, вы тогда скажите. Так оно... В принципе, у нас все Натальи должны быть в порядке. Но если какая-то конкретная... Так, случайный анекдот. Так, случайный же он под разговор. Так, где же я вам случайно-то возьму? Так... Если что-нибудь уж такое, знаете, классическое такое, ну, так, как бы к любому застолью, да, там, типа, алло, прачечная, сливочная, что, сливки делаете? Дерьмо сливаем. Вот если вас такие интересуют, вот мы и такие можем. Вот. Если так, не к слову, а просто в любой момент. Так, расскажите, пожалуйста, по поводу... перспективы в направлении BA, бизнес-аналитик, аналитик данных, менеджер по требованиям. В Украине компании проводят обучение. Ну, вы же не сказали вам для чего. То есть, если вы хотите сказать, а я потом с этим вот смогу там успешно там эмигрировать в Соединенные Штаты в силу того, что у меня такая профессия. Я крайне сомневаюсь. То есть, для иммиграции это вам вряд ли поможет. Если вы приедете в США, например, каким-то путем, не знаю, грин-карт лотерею выиграли, и вы бизнес-аналитик, сложно, понимаете? Сложно, потому что тут другой бизнес, другие правила игры, на другом языке. Поэтому, значит, как-то... Это не такая профессия, знаете, которая так хорошо конвертируется, как, допустим, там, программировать на Java. На Java. Да, пишет человек на Java. Он может и не заметить, в какой стране это произошло. Понимаете, вот его так во сне переместили, он проснулся с утром и опять утром. Он пишет опять снова на Java и не понял даже, что он переехал в другую страну. Бизнес-аналитик так не очень может. Поэтому, как частный случай, может быть все. Как в целом тенденция, профессия, которую вы хотите приобретать, там какие-то курсы, даже я не знаю, если вы хотите работать конкретно там дома, да, в своей стране, вы должны смотреть на месте, есть ли какой-то спрос. В США бизнес-аналитиков очень-очень много. Это массовая профессия. Очень много. Ну, я просто думал одно время, вот, может быть, нам учить вот этому тоже. И когда я посмотрел, что там происходит, соотношение спроса и предложения, знаете, то я подумал, что я не буду этим заниматься, потому что мне это неинтересно. То есть гораздо эффективнее, например, с точки зрения смены профессии, учиться на человека, который тестирует программное обеспечение. Я пришел к этой мысли как человек, который занимается именно тренингом. Да? Вот. Я сказал, что я этим заниматься не буду, потому что там тесно очень. Там тесно, там мало места, тем более на рынке для начинающих и так далее. Вы уже говорили раньше, в какой из компаний вам работалось лучше всего, интереснее всего? Может быть, я уже говорил раньше. Ну, я думаю, что не в компании дело, практически во всех компаниях, где я работал, было неплохо. Но мне было немножко некомфортно в компании Lotus, вот Development Corporation. Вот в этом Lotus'е там какая-то обстановка была, как в совке, такая вот безликая. Хотя менеджер у меня был замечательный, команда маленькая, в которой я работал, тоже была очень хорошая. Но вокруг все, что происходило, вот как бы компания, да, это было довольно противно все. Вот. А так практически в любой компании было очень-очень здорово, где я работал. Интереснее всего мне было в Борланде, потому что в Борланде я занимался автоматическим тестированием, и это меня очень поглощало, я вообще не замечал, как время летит. Знаете, так, только сел, раз, пора домой идти. И думаю, надо, когда же работать, если только вот не успеваешь сесть, понимаешь, и начать работать. Вот такое было состояние очень, очень приятное. Да. То есть это больше было связано тем, чем я занимался, нежели вот в какой конкретной компании. В Борланд тяжело было ездить. Это было 42 мили в одну сторону. И по извилистой дороге. И еще была зима, а зимы в то время были дождливые, сейчас климат меняется. А тогда вот каждый день шел дождь. И ты под этим дождем едешь по извилистой дороге. И думаешь, ну это вот я последний день тут еду, потому что неизвестно, доеду ли я до дома. Это еще ночью происходит. Ну темно, зимой темно, едешь, вот возвращаешься. Это было жуткое совершенно такое дело. Ну ничего, вот видите как. Когда в US происходит проверка дохода и банковских счетов на предмет, относится ли человек к категории с низким доходом? Когда? Это происходит тогда, когда вы пытаетесь получить что-то, зарегистрироваться как человек с низким доходом для того, чтобы получить какие-то бенефиты. Я не знаю, что, фудстемпы, медицинское там покрытие, там еще что-то. Вы приходите и говорите, я вот бедный, хочу у вас что-то взять. Они говорят, сейчас мы будем устанавливать. Вот тебе форма надо заполнить, вот, значит, ты должен к ней приложить там банковские счета, там туда-сюда. И вот они начинают проверять. А так просто человека никто не станет проверять на бедность. Потому что есть у людей масса других дел, собственно, зачем? То есть происходит тогда, когда вы говорите, вот я бедный, и проверьте, пожалуйста, если не верите. Это правда, что София планирует выйти на пенсию. Ну, Софии все-таки уже к 70, вот ей в этом году будет 70 в сентябре. И план у нее был такой, что к 25-летию школы, там три даты одновременно. В течение там буквально двух недель там три даты. Первое это 70 лет Софии, второе это 25 лет школе, и третье это 20 лет, как София с нами в этой школе. Вот сразу три даты. И вот в этот момент, значит, как бы планируется, что София она, может быть, не совсем уже так прям перестанет нашими делами заниматься, но в основном, то есть она будет как бы из дома поддерживать того человека, который будет тут вместо нее. Так что, да, план такой, да. Как отражается government shutdown на обычном человеке? Я думаю, что зависит сильно, чем этот человек занимается. Вот на мне, например, никак не отражается. И на, там, скажем, может быть, 98% населения не отражается никак. А может быть, а на ком-то, ну, конечно, когда человек не может выйти на работу, потому что там денег нет, и он сидит дома, и, конечно, на нем отражается. Или вы хотите пойти в парк, а парк закрыт, потому что там вот денег нету, ну, как бы в бюджете на его содержание, соответственно, нет сотрудников, нет, ну, закрыт. Ну, может, конечно, да. Ну, в принципе, никак не отражает. Какие есть варианты уехать, если работаешь тестером? Только по переводу внутри компании или есть что-то еще? Ну, если вас интересует переезд профессиональный, как профессиональная иммиграция, да, то, соответственно, либо вам делают визу H1B, либо вы переезжаете по внутрикорпоративному переводу. У вас собственные возможности, вариантов-то других и нет. Если вы занимаетесь тестированием, но как бы не хотите ограничивать себя исключительно профессиональной иммиграцией, ну, конечно, вы можете там играть в грин-карт, жениться на гражданке там США и так далее, и так далее. То есть все остальные пути у вас есть. Вот. То есть фактически ваш вопрос, я понимаю, как вопрос о профессиональной иммиграции. Вот. Так что я вижу здесь людей, которые вот так приезжают, да, и по корпоративным, внутрикорпоративным переводам, и по рабочей визе есть. Так, снежка морозца не хватает. Вы знаете, тут недалеко. Снежок, вот буквально там пару часов на машине, и снежок, тут горы. Что там? Курорты горнолыжные, там и на доске, и на лыжах, и на санках, там, и на чем угодно. Вот, тут буквально там 2,5-3 часа. Могу ли я стать офицером ICE, иммиграционной полиции, и арестовывать нелегалов, будучи самому беженцем с гринкой, одобренным убежищем? Мне говорили, нельзя, так как федерал уровень, и иммигрантов не пустят. Даже не знаю, это государственная работа. Есть такие работы государственные, где достаточно просто грин-карты. Есть такие, где требуется гражданство. Есть такие, где оформляется допуск. Да, вот это, как по-русски, да, допуск. Здесь это называется security clearance. Вот. Security clearance, чтобы получить, не обязательно быть гражданином, можно и с грин-картой получить. Ну, зависит от самых разных обстоятельств. Поэтому это нужно знать тонкости самого этого ICE. То есть, или можно, или нельзя. Скажем, в полицию можно с грин-картой, пожалуйста. В армию можно даже с грин-картой. Иногда в армию берут, бывают какие-то такие эпизодические ситуации, когда берут даже без грин-карты. Такие в армии. Так тоже бывает. Но здесь специфическая служба. Я с ней никогда не сталкивался и не могу сказать. Так. Говорят, что засвет слева. Но вот я сейчас не вижу засвета никакого. Видимо, это то, что я преодолел уже. Так. Можно ли пройти МОМ медосмотр в Москве, а собеседовать на грин-карту в Латвии? Не мой круг вопросов совсем. Так. Окей. Так. Что в идеале нужно перед тем, как вступить в вашу школу тестеров? В идеале? Ну, в идеале нужно по-английски более-менее общаться и быть хорошим пользователем. Это как минимум, это еще не идеал. Хорошим пользователем, добротным. А в идеале неплохо было бы, допустим, какие-то курсы пройти предварительно там по программированию, там, не знаю, Java, Python. Еще более идеальная ситуация, когда у человека образование такое, как бы хорошее, инженерное, относящееся к нашим делам образование, или айтишное, или а может быть по электронике, что-нибудь такого плана. Цель вашей жизни. Хороший вопрос. Я, как и вашей, самореализация. Вот я самореализуюсь в своей жизни. Так, на сколько часов планируется этот стрим? Ну, вообще-то мы 2 часа стримим. С 11 тут у нас до часу по местному времени. Соответственно, у вас это будет с 10 вечера до полуночи, так я понимаю. Так. Много ли в школе учеников, которые приехали по грин-карте EB1? Немного, но есть, есть. А что, у нас с любыми вот визами, там, с чем хочешь, есть. С самым лучшим образованием бывают люди. Вот, казалось бы, думаешь, зачем там выпускнику физтеха или МГУ, выпускник там мехмата МГУ, и зачем ему это? Есть, вот и с физтеха есть, и с мехмата МГУ есть, все, всякое есть. Как часто и что вы думаете о смерти? Я совсем не думаю, а что я должен о ней думать. Я больше думаю вот о том, что рядом с нами и в ближайшее время произойдет. Смерть – это как бы естественная часть цикла жизненного. Да? То есть ты живешь, и в какой-то момент ты умираешь. То есть так же, как ты заходишь в этот цикл, так же ты из него выходишь. Вот и все. И каждому из нас как бы отведено что-то. И мы также, естественно, уходим из этой жизни, как и приходим в нее. Другое дело, что когда какие-то силы вмешиваются посторонние, там, не знаю, война какая-нибудь, бомбежка, преступники там, какие-нибудь и так далее, там, то есть вот связанного с таким неестественным уходом из жизни, вот это, конечно, это плохо, и за это сажают в тюрьму, это закон осуждает там, и так далее, и так далее. Ну а что можно делать, сделать? Вот. Умирают дети, которые груднички умирают, понимаете, умирают люди, которым за 100, а и в 45 умирают, и в 68. А 68 это он что, рано умер? И он молодой был или уже, слава богу, пожил и ушел? Понимаете, что я должен думать? Ну вот каждый из нас идет своим путем. И тут я принимаю то, что есть. Смерть это то, что ты принимаешь. Ты говоришь, да, есть такое. Когда ты моложе, то смерть представляется чем-то неправильным, каким-то бессмысленным, каким-то противоречащим всему на свете и так далее. Что правда? Для молодого человека это абсолютно какая-то безумная какая-то вещь. Вот. Но с возрастом ты как бы как-то ближе, ты понимаешь, что это где-то там оно есть. И, в общем, поэтому надо стараться жизнь прожить хорошо, потому что потом задним числом же уже не проживешь. Говорили, что я проектор по дизайну человека, а кто Светлана? Я не просто проектор, я ментальный проектор. Вот. А Светлана у меня манифестирующий генератор, друзья. Если кто знает, о чем речь, вот, пожалуйста. Когда весной начинается онлайн-класс? 4 апреля. Не изменится ли цена обучения? В онлайн-классе нет. А цена обучения с 1 марта. Немножко увеличивается, то есть если было 4500, то будет 4750. Да. К сожалению, сейчас такой момент экономический, что инфляция как-то зажимает очень сильно. То есть все дорожает, и, значит, соответственно, мало того, что мы по бизнесу просто платим больше, ну вот там за аренду помещений, там за все остальное, но когда мы нанимаем людей, это, соответственно, нам дороже обходится, потому что как бы инфляция очень сильно сказывается именно на оплате там, труда сотрудников. То есть мы должны поднимать и тем, кто есть, и тем, кто, значит, новый подходит, а нам сейчас нужно менять. В этом году у нас ожидаемых 3 замены. У нас вот всего там человек 8 работает, вот 3 человека у нас ожидаемая замена. Если когда-то, например, я нанимал на фронт-деск, да, вот там у телефона, ну, скажем, 5-6 лет назад, можно было для начала взять чека вполне адекватного, там, на $12 в час. Сейчас это, ну, если удастся взять на вдвое большую сумму, то это нам повезло. Так что, поэтому вот эти вот $250, это как бы тот минимум, меньше которого мы уже никак не можем. То есть я не хотел ничего повышать. но просто уже совсем, совсем некуда больше там тянуть. Да, в онлайн-классе остается. Так, говорят, Трамп практически политический труп. Это правда? И да, и нет. То есть, как вам сказать, политический труп — это такой уже, от которого все отказались там и так далее. У Трампа очень стабильная группа поддержки. Понимаете, она никуда не девается. Она, конечно, небольшая. Вот так скажем. Она небольшая, но стабильная. Поэтому он сегодня не больше труп, чем, допустим, был год назад или два в это время. Вот он такой же точно труп или не труп. Вот он в том же самом состоянии. То есть люди, которые его поддерживают, это люди, которые не видят, не слышат. Ну, или, может быть, видят, слышат, но готовы, так сказать, не обращать внимания или простить ему абсолютно все. То есть их он потерять не может. То есть может, если он от них откажется, если он перестанет делать то, что они хотят, чтобы он делал. Поэтому он и продолжает делать то, что они хотят. Это наиболее последовательный, так сказать, исполнитель воли вот этих людей. Они никогда ни от кого этого не получат больше. Поэтому они с ним. Вот у них такой союз. Труп. А для меня он был трупом всегда, политическим. То есть он никогда и не жил политически. Но это для меня. А так вот видите, как люди голосуют по-разному. Зависит же от ситуации в стране. Зависит. Через два года-то вот выборы когда будут, зависит. Зависит от того, будет там рецессия или не будет рецессии. Там, может, он в какую-нибудь войну нас затащит. Может быть, он там выяснится, какие-то вылезут факты по делу, которые Мюллер ведет, там, о русском следе там, и так далее. Но там шире, чем русский след, гораздо шире. Поэтому посмотрим. Но я не знаю. Я бы его не хоронил. Так уж прям. В любом случае, он не ближе к этому, к этим похоронам сегодня, чем был год или два назад. Какие качества ценны в американском обществе человека, качество человека-гражданина? Ну, насчет цены я уж там даже не знаю, но если так, с точки зрения такой, как бы, общегражданской позиции, которая в обществе существует, ну, вот человек честный, трудолюбивый, отзывчивый, принципиальный. Он ценит, как бы, те основы, на которых стоит наше общество, и готов их защищать. Он так просто не сдаст. Вот, собственно, он уважает право других людей на собственное мнение, на, как бы, на невмешательство государства там, в дела, в частные дела, там, семьи, гражданина и так далее. Вот. Как дела у Натальи, которую вы встречали из Нью-Йорка? Вы знаете, мы пока еще не общались с ней особо. Вот. Мы пообщаемся, но просто слишком мало времени прошло. Так. Значит, если приехать по турвизе в США, есть ли реальная возможность найти официальную работу на месте? Ну, официальную это, конечно, нет. Если у вас виза туристическая, как же вы можете официальную работу найти? Вы что такое говорите? Значит, а так, конечно, нелегально люди работают. А какие пути легализации на этой работе? Никаких. И работы никакой. Чтобы не попортить себе иммиграционную карму. Невозможно. То есть вы спрашиваете, как нарушить закон, чтобы это вот никак мне не повредило. Ну, даже я с трудом себе представляю. Вот. Как вам сказать? Есть такая, как, что называется, серая область, серая, grey area, когда вы и закон нарушили, но в то же время не как-то не попортили вот эту карму. Да, то есть, когда вот так тихонечко, там, так сказать, не светясь, там и так далее. Вот. Но легализоваться через работу вот так вы не сможете. Это Вы знаете, вам надо просто немножко этот вопрос поизучать. Все расписано, отвечено, очень подробно, очень понятно и так далее. Надо просто зайти в эту тематику и просто вот FAQ почитать там на форуме иммиграционном, и все, и там все будет ясно. Так, рассказала ваш анекдот про Вовочку своему мужу. Ласточка, я про Вовочку, знаете, сколько знаю анекдот? Он взглядом вогнал меня в краску. Про Вовочку, это, наверное, кто из двух женщин был замужем, да, та, которая кусает мороженое или которая его лижет. Я понял. И сказал не смотреть развратный канал. Да, друзья. Бывает такой муж, может быть, он батюшка православный, я ж не знаю. Вот. А может быть, просто действительно никогда не слышал анекдотов никаких. Так. Расскажите про местные акселераторы стартапов, желательно с уклоном на реальные секторы производства. Ну, я не хочу, зачем я буду этим заниматься. Есть люди, которые ближе к этому, скажем, Марина Могилка, да, она вот стартапер, она рассказывает про вот свой акселератор, в котором она была, я, по-моему, это было вот этот вот 500, там как он, там, стартапс, как-то он там называется. Вот. Я не вижу, чтобы у нас на канале это кому-то сильно было интересно. Понимаете, у нас не аудитория, которая рвется создавать стартапы. То есть, может быть, есть там 20 человек, но как бы не наша тема. Какой сайт посоветуете бронировать жилье на время отпуска? 2 недели. Уже смотрели на Craigslist и Booking. Бронировать жилье на время отпуска. Ну, вы можете взять Airbnb. Почему же? Попробуйте там. Мы обычно вот сейчас берем на Airbnb, когда что-то снимаем. Там и гостиницы есть, и такие, ну, как бы, есть такие комплексы, где они как бы работают и как гостиница, и как частные квартиры, и там можно снимать и так, в общем. Мы последнее время в основном вот на Airbnb. Подскажите, пожалуйста, востребованы ли в вашей локации специалисты Oracle с 20-летним опытом? Ну, почему же нет? То есть, если вы реально специалист, конечно. А что у нас тут, government shutdown? Таки да. Ну, немножко, немножко. Так, знание английского обязательно при начале обучения у вас? Ну, все-таки же мы по-английски учим, да? На английском языке. Поэтому есть два уровня. Я каждый раз, когда отвечаю на такой вопрос, я говорю, что есть два уровня проникновения в английский. То есть первый уровень, когда вы можете учиться, и вы понимаете материал, и как бы усваиваете его. И второй уровень, это когда на интервью надо ходить. И, соответственно, надо разговаривать, рассказывать там, и так далее. Это еще одна как бы такая ступень, что ли, в овладении языком. Поэтому есть люди, которые понимают прочитанные тексты, даже услышанные тексты, да, аудирование, они на слух принимают, но и акценты, может быть, разные начинают понимать. Но надо же еще поговорить. Тут вопрос, который я не очень понял. Дорого ли стоят там школа IB? IB. Школа IB. Даже я не знаю, что бы это значило. Что интересного в ближайшее время будет на вашем канале? Видишь как? Встречи с адвокатами, риэлторами, бывшими учениками. Что слышно о Тане из Донецка? Таню из Донецка мы периодически показываем. Я хочу сказать, что совсем не так давно мы ее тоже показывали. Поэтому, значит, у нас обычно все идет вот как идет. Встречи с адвокатами, да, но не то, что ж каждую неделю и даже каждый месяц, но периодически. Я думаю, что вот, скажем, со Светланой Каф в течение года, наверное, раза 3-4 мы беседуем. Риэлторы бывают, бывшие ученики постоянно бывают. Ну, там еще зависит, знаете, как подвернется. Я вообще люблю вот прямо здесь снимать, не только бывших, но прямо действующих учеников. Потому что бывает так симпатичные, интересные, поболтать любят. Вот. Ну, Так обычно вот идет. Мы не меняем принципиально концепцию канала или что-то такое. Мы сейчас будем делать, чего раньше не делали. Насколько реален долгосрочный брак с американкой? Не по расчету. А чего же? Сколько хочешь реален? Почему же? Не по расчету. Ну, конечно. Я знаю много браков таких смешанных, но, может быть, я больше вижу здесь именно девочек, которые вышли замуж за американцев, чем молодых людей, женатых на американках. Но тоже есть такое, есть. Расскажите подробности нового курса по internship, формат, сколько часов в день и так далее. Ну, у нас будет такой удаленный internship, да, для тех, кто учится в онлайн-классе. Мы планируем начать 14 числа, вот через 10 дней. Там такой пробный прогон будет, 10 человек мы возьмем и потренируемся на них. Это будет месяц, это будет 2 часа в день мы живьем с ними. То есть у нас там с утра этот, значит, там скрам-митинг, там стендап, вот, и там презентации, там раздача заданий, там таски и так далее. Вот, ну, то есть 2 часа они вместе с нами, и еще часа 4 в день предполагается, что они будут заниматься, то есть тестировать будут. Соответственно, это в течение месяца, 4 недели. Соответственно, они должны тратить 6 часов в день, значит, 30 часов в неделю. Такой план. То есть это как бы не для каждого. Мы, может быть, сделаем что-то такое, чтобы можно было делать вечерами, но не первый прогон. Первый прогон будет дневным. Так, знаете что, я вас на секундочку оставлю, ребятки, и буквально через минуту подойду. Я извиняюсь. Сейчас будет. Так. О, а мне казалось, что я микрофон выключил. Так, отлично. Продолжаем. А расскажите об активности на рынке QA в январе и позже. После Christmas как отрубило. Только вот вчера-сегодня какая-то активность начала появляться. Ну, естественно, после Christmas что там. Но я могу сказать, что между Рождеством и Новым годом, вот у нас, например, в день по 3-4 раза там просили какие-то референсы. И я вот сидел там и напоминал людям, которые должны были бы их дать, что там праздники праздниками, но, в общем, надо давать референсы, не отвлекаться. Потому что, вот, я помню, девочка какая-то у нас там есть. Ну, то есть, я знаю, какая... Девочка во Флориде, она несколько раз мне напоминала, она говорит: Михаил, мне надо начинать 2 января, и они ждут вот. И это вот было как раз между Крисмасом и Новым годом. То есть активность какая-то была. В январе обычно, неплохо. Вот я бы сказал так, если брать исторически, потому что мы не знаем, что будет в этом году, но если брать исторически, я могу сказать, что январь, февраль и март исключительно три активных месяца. То есть за эти три месяца, ну скажем, по школьным нашим делам, может быть, находит работу там гораздо существенно больше народа, чем, допустим, следующие три месяца или предыдущие три месяца. То есть, как бы начало года, первый квартал всегда очень активный. Или почти всегда. Ну, так как-то вот, я бы сказал. Но, с другой стороны, есть вещи, которые мы не можем изменить. Понимаете, вот мы, допустим, ищем работу сейчас. Значит, мы идем и ищем ее сейчас. Мы не говорим, ну, подождем там вот до августа. Говорят, в августе неплохо. Давайте подождем августа. Мы не ждем августа, мы вот сегодня есть, сегодня идем и ищем. И каждый день, вот каждый божий день, значит, кто-то получает офферы, а кто-то выходит на работу первый день и так далее. Вот из этого исходите. То есть, какое ваше дело до всех остальных? Вот сегодня есть люди, которые вас ищут сегодня. Вот вы с ними. Так. Папа Тани из Донецка тоже выиграл гринку? Или как он попал в Штаты? Он не выигрывал гринки, но он уже вполне легитимный там со всеми делами. Да, то есть вопрос этот решился у него. А Таня действительно выиграла в лотерею. Подскажите, начинающий Ruby on Rails разработчик. Хорошо. Выполняю не слишком сложные проекты на бирже Upwork. Тоже хорошо. Насколько успешно можно эмигрировать с моей специализацией? Я бы сказал, что в том состоянии, в котором вы сейчас, никак нельзя. Значит, чтобы эмигрировать профессионально, надо либо, чтобы вас перевели внутри корпорации, в которой вы работаете. Допустим, вы поступили в большую контору, у которой есть проекты тут и там, там, и они вас переводят, там, скажем, в Техас, там, да, и вот внутри компании. Второй момент, вы можете, в принципе, найти работодателя в США, который захочет сделать вам рабочую визу, но это отдельный совершенно вопрос. И там начинается, есть ли у вас образование профильное, сколько лет вы работаете, что вы умеете, насколько они вас хотят взять. Плюс всевозможные легальные ограничения, которые на этом процессе висят сейчас как кандалы. Ну, наверное, будет легче, проще. Я думаю, тенденция к тому, чтобы это упростить для тех, кто действительно что-то из себя представляет профессионально. И перекрыть для тех, кто не очень представляет. Вот там, типа, как бы начинающий. Поэтому, в принципе, это как бы можно и так тоже. Но в том положении, в котором вы сейчас начинаете, да, это делать, в этом положении я себе даже представить не могу. Вы еще и не сказали, какое у вас образование базовое. В общем, потом вы можете начать как там Ruby on Rails, а дальше вынырнуть еще в чем-то, может быть, более востребованном, я не знаю. Хочу вас от всего сердца, от меня, поблагодарить за ваш труд, за то, что вы делаете. Вы меняете судьбы. Благодаря вам и вашему курсу я узнал про тестирование и успешно переквалифицировался. Я все ждал, ну, что-то случилось с ним или он просто радуется. Вот переквалифицировался, это большое дело. Я вас поздравляю, молодец, молодец, я очень рад. Бывают люди, знаете, они так вот поздравляют, и я думаю, и... А не просто вот хотелось сказать что-то хорошее. А тут еще вот видите, и человек переквалифицировался, молодец. Так, как дела у Алексея, который ведет канал AmnUSA? Я так понял, что он меняет профессию электрика на тестировщика. Да, он закончил курс. Он даже, знаете, у него был момент, он в одной компании три раунда интервью прошел. Это первая же компания, куда он попал на интервью. У него там было три раунда интервью. Но я не слышал от него ничего в последнее время. Вот. Ну, могу так уже постучаться, спросить, как дела там. Он, конечно, живет в таком месте, где, ну, нет такого бурления рынка труда, как у нас тут, но тоже не то, чтобы в ноль, нуля там тоже нет, нормально. То есть я думаю, что у него все нормально будет, надо будет поспрашивать. Расскажите об аренде комнаты в доме. Какие есть подводные камни? Как подводные камни? Я даже не знаю, ну, понимаете как, я могу даже и не подумать о том, что что-то конкретное может для кого-то отказаться подводным камнем. Понимаете, это я, ну, смотришь на комнату, вот ты на нее смотришь, ты смотришь район, ты смотришь дом, ты смотришь, насколько тебе нравится то, что из окна видно, там, какой площади, как обставлено, если оно обставлено, чего можно, чего нельзя, там, отдельный туалет или он... с кем-то вместе вы пользуетесь. Ну, а что там? Как искать такие, значит, оглашения? На что обращать внимание? Искать там же, где и квартиру, и комнату, и там все в одном месте ищется. Ну, скажем, на Craigslist, вот у нас есть такой большой сайт, где люди ищут румейтов и жилье. На что обращать внимание? Да, какая цена может быть для аренды такой комнаты? Смотря где вы снимаете, то есть где-то и $200, а у нас вот тут, например, комната, если с отдельным туалетом, скажем, 1500-1600 легко может стоить. Зависит от места. То есть сколько стоит вам, это очень конкретный вопрос. Так, меня зовут Роман, пишет Роман. Так. Он предлагает... свои услуги тем, кто хочет работу искать. If you can find out about cooperation in connection with the search for work, offer my services. Ну, хоть сказал бы, какие у тебя сервисы, ну что ж так-то. Я, говорит, предлагаю услуги, а какие не сказал. Так. Недавно с Израиля. Приятно удивился, что травка продается в аптеках, как в Калифорнии. Я даже не знаю, я не обращал внимания, не интересовался. На вопрос о нелюбви к евреям в бывшем СССР. На мой взгляд, евреев не любят, как красивую отличницу в школе. Вроде бы надо ненавидеть, но никто не знает за что. Да и по факту не такая она плохая. А это как раз давно известная вещь, и идет это из религиозных, как бы из религиозного прошлого, да, то есть и в христианстве, и в, ну, скажем, если мы говорим конкретно про бывший СССР, то мы, это идет из христианства. А, то есть антисемитизм – это основа, ну, не то, что основа, но один из, как сказать, краеугольных камней православия. Че уж там-то, далеко-то че ходить? Вот. И не только православие, и у католиков то же самое. И до сих пор, собственно. Так. Каково чувство внутренней ответственности у тестировщиков в США? Это от человека зависит. Работал в нескольких проектах в Москве, в главных телекоммуникационных компаниях. Находил ошибки в тест-кейсах, которые для меня проходили... успешно 10 человек. А когда детально разбирался, оказывалось, что исполняемого файла нет. И пройти тест-кейс нельзя было. Ну да, бардак всюду, конечно. Михаил, научите игнорировать токсичных близких родственников. У вас были такие? Нет, у меня не было. Как не думать о них? Америку надо уничтожить. Это у тебя юношеский максимализм. Скоро остынешь и так далее. Вы, понимаете, вы мне напоминаете вот эту ситуацию с художником, который, знаете, вот один говорит, художника обидеть может каждый. Художника обидеть может каждый. Тонкая натура, понимаете, он восприимчивый, он обидчивый, ранимый художник. Я знаю художника, вот у меня есть знакомый, он говорит, художника обидеть вообще нельзя. Он говорит, есть какая-то толпа, какие-то люди, которые вообще ни хрена не понимают ни в чем. Как они могут обидеть художника, который понимает, о чем речь, а эти люди не понимают, как они в принципе могут его обидеть. Понимаете, вот это две точки зрения, на самом деле на одно и то же. Кто эти люди? Почему ваше их мнение вообще вас хоть как-то касается? Они вам родственники? Ну, родственники, я не понимаю, ну так что, ну... Вы не должны смачиваться, ваша энергия, ваше энергетическое вот это пространство с ними не должно смачиваться, понимаете? они существуют в параллельном мире. Вот вы зашли в трамвай, там в этом трамвае, допустим, я не знаю, там 70 человек в вагоне. И эти 70 человек, у каждого аура своя. Понимаете, вот вы зашли туда, и вы вошли сразу в 70 аур энергетических таких полей 70 разных людей. Из них, может быть, там 3/4 токсичных. Это, кстати, легко почувствовать. Но я просто к чему говорю? Но вы зашли, ушли, прошли, они остались в трамвае, а вы пошли домой. Понимаете? Вот эти родственники. Как только вы осознаете себя, как себя, да, вы говорите, я – это я. В этот момент вам совершенно без разницы, что говорят эти родственники, вы с ними вообще говорить не захотите. То есть, у моей бабушки был такой случай, там они жили в коммунальной квартире, и там был сосед. А в то время люди в галошах ходили, там грязно еще было. Это вот, скажем так, начало 60-х. И это было под Москвой, там, в небольшом городке. И вот этот сосед, у него кот, написал в галошу ему. И он орал на этого кота. И бабушка, она ему говорит, а что вы кричите на кота, это же животное. Говорит, ну уже поставьте ваши галоши на полочку, чтобы он туда не мог написать. Понимаете, что кричать на животное? Не в том смысле, что ваши родственники там какие-то животные, а в том смысле, что какое вы к этому имеете отношение. Понимаете, вы это вы, животное это животное, родственники это родственники, галоши это галоши. Если вас интересуют собственные галоши, поставьте их так, чтобы туда никто не написал, и все. Не надо на них кричать, не надо на них, не надо давать животному или, там, скажем, постороннему совершенно человеку влиять как-то на вашу жизнь. Вот и все. То есть, осознать себя в первую очередь. Вот когда вы себя осознали, вам совершенно без разницы, кто там и что. Ну, какие-то люди. Ну, хрен бы с ними. Зачем вы с ними разговариваете вообще на эту тему? Безответственность не зависит от страны. Безответственность зависит от тех процессов, которые в компании, где вы работаете. Если в этой компании вам позволяют чего-то не делать, вы не будете этого делать. Если вам не позволяют, и вы не можете уклониться от того, чтобы что-то делать, вы будете делать. Ну или не будете там работать. В Донбассе снегу навалило. Да. Вот как. То есть мало им там, так еще и снегу навалило. Нелегал хочет ловить нелегалов. А могут и стену заставить строить. Ну, стену строить наймут людей в Мексике, там дешевле. Мексиканские фирмы какие-нибудь наймут, вот они будут строить. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что гражданин США должен платить налоги, даже если у него нет работы? Ну, если нет работы, он же как бы должен иметь доход, понимаете? Чтобы налоги платить, надо иметь доход. Если у вас дохода нет, с вас не только налогов не возьмут, вам еще пособия какие-нибудь будут выдавать. Там, понимаете, поэтому взять налоги с человека, который не зарабатывает, нельзя. У нас половина населения, 52% людей вообще налогов не платят. Или если он даже не живет в США. Понимаете, история? Если он гражданин США, то он имеет право на пенсию и на медицинское обслуживание по возрасту. Вот когда будет ему там 65 лет, он может получать свой там Medicare. А когда будет 67 лет, он может выйти на полную пенсию, а в 62 может выйти на неполную пенсию. И вопрос такой, ты можешь жить где хочешь, но или ты платишь туда в пенсионные фонды, или ты их не получаешь, там одно из двух. Если ты готов не получать, забирай свое американское гражданство, да, отзови его, и у тебя не будет гражданства, у тебя не будет обязанности ничего никуда платить. Если ты гражданин, если ты говоришь, я имею право на вот эти фонды социального обеспечения, то, ну так и плати, а кто за тебя платить будет? Так, такая идея. Какой налог государство удерживает с пенсии американского пенсионера? А с пенсии нет налогов. Это налог на доход считается. Это не доход. Но, насколько я понимаю, с пенсии налога нет. Во всяком случае, хочется верить, что нет. Так, вот тут нам говорят, первый YouTube стрим был 30 января 2016 года. То есть 3 года почти, во как. Сколько нужно примерно при себе иметь средств для эмиграции? Понятно, что чем больше, тем лучше. Ну, примерно, субъективно. Ну, я знаю людей, которые там с $1000 приезжали и меньше тоже. Но это и есть субъективно. Вот какой человек, вот так он и с чем есть, с тем приезжает. Какая примерно будет зарплата у программиста среднего звена, ишь ты как, имеющего опыт работы 5-7 лет? Это у нас синьор называется, 5-7 лет. Если он устроится на работу в Силиконовой долине, 5-7 лет? Ну, я не знаю, ну, 1150-170, там, какой программист, как интервью проходит. Снежка и мороза кому-то не хватает, вот говорят. А я многие годы хочу уехать в теплый Лос-Анджелес из холодного Санкт-Петербурга с его долгими зимами. Лос-Анджелес я бы не назвал теплым, он жаркий. Там довольно-таки жарко. И люди весь год там под кондиционером сидят. Поэтому уж так теплый-то уж, даже не знаю, что тут теплый. Да. Мне там жарковато. Скажите, пожалуйста, место женой подавать на визу. Шансы больше, видимо, вместе, да? И лучше мне одному подавать на визу. Ой, если на туристическую. Ну вот, как бы говорят, что одному проще. Я не знаю, я никогда всерьез этим не занимался вопросом, но как бы говорят, что одному проще. То есть, когда вы вдвоем идете, то они, соответственно, воспринимают это как повышенный риск того, что вы вдвоем захотите остаться. Да. То есть, не то чтобы одному нельзя остаться, но как бы уже шансы меньше. У меня есть Social Security Number. Если я приеду в США по турвизе, смогу ли я работать? Нет. Надо иметь право на работу. Номер социального страхования вам же не дает право на работу. Вот вы, допустим, было вам 20 лет, вы приехали в США там, по Work and Travel программе там, на 4 месяца. Вам дали номер социального страхования. Вы 4 месяца поработали, уехали. Теперь вы говорите, вот прошло 10 лет, мне уже 30. У меня есть номер социального страхования. Ну, есть и чего. Ну, права на работу-то у вас нет. Какие могут возникнуть проблемы? Ровным счетом те же проблемы, которые у вас возникнут без номера социального страхования. Более того, если у вас есть номер социального страхования, это может создать дополнительную проблему, потому что вам может показаться, что у вас какие-то права дополнительные есть. И вы можете пойти начать работать, и по вашему номеру социального страхования начнут капать денежки. Зажжется красная лампочка, поскольку по этому номеру денежки капать не должны. И вами займутся, например. Или при случае займутся. Или там где-нибудь пометочку сделают. Вот, и тут вам и хана. Поэтому номер социального страхования в такой ситуации для вас только лишний повод нарваться на проблему. Тем более, что вы как бы почему-то считаете, что вам с этого что-то должно перепасть хорошего, вам с этого скорее что-нибудь плохое перепадет, если вы захотите им воспользоваться. Так, как вы планируете улучшать автоматическое тестирование на кампусе? Новые программы или подходы? И то, и другое, и третье, и в общем... Есть план такой поэтапный, то есть он уже реализуется. То есть у нас, например, есть сейчас пару буткампов таких идут. Один субботний, он покороче, там 20 часов всего. Вот, 5 дней по 8 часов они там собираются за месяц, 40 часов. А есть такой вечерний буткамп, он более продолжительный, там... 80 часов, соответственно, там по 4 часа вечером, это 20 занятий, по 2 в неделю, то есть это идет 10 недель. Там очень-очень сильный такой буткамп, очень мощный. Уже масса народа у нас работает, из тех, кто в первом проходе были и так далее. И мы сейчас, вот этот буткамп, который вечером, мы хотим его днем тоже делать, хотим его как бы включить в ту программу, которая у нас есть. Поэтому у нас как бы план большие. Но тут все-таки надо понимать, что наш студент, это не такой студент, который уже там где-то успел там набрать классов по Java, Python, там, базам данных или там, я не знаю, там artificial intelligence, понимаете, вот этого нет. Поэтому одно дело, вы включили что-то в программу, а совсем другое дело, у вас есть аудитория, которая готова к восприятию материала, так тоже, в общем. Нельзя же учить просто так, надо учить так, чтобы люди могли потом воспользоваться. Как вы думаете, что лучше? Ждать возможной, то есть не факт, что вообще случится, но как опция присутствует, релокации по работе, или ехать сейчас и просить убежище при прочих равных? От человека зависит. То есть есть люди, которым комфортнее ничего не делать и ждать. Неизвестно чего. Есть люди, которые говорят, я ждать не могу, я понесся. Есть люди, есть еще третий вариант здесь. Значит, вот это вот возможная релокация. То есть вы ищете другую работу, где релокация является невозможной какой-то опцией, которая где-то присутствует, а где это реальность, которая через год реализуется. Просто найти другую работу. И работа такая есть. Вот у нас был паренек, который из Ижевска был, и он поехал в Минск, и там работал год в, не помню, где там, в ИПАМе, что ли, под будущую релокацию его вот перевезли. Реально ли стать Software Development Engineer in Test за полгода, выучив Java? Планирую пойти на курсы, обещают выучить за полгода. Занятия каждый день без выходных от 3 до 6 часов на кампусе, плюс от 20 часов в неделю домашние задания. Конечно, программа обширная. Так, судя по количеству часов только, я программу не вижу, но количество часов достаточно серьезное. Вот. Возьмут ли вас при этом, скажем, тестировать что-то? Все-таки надо, кроме Java, знать еще тестирование, понимать. Software Development Engineer in Test – это не программист. Это человек, который тестирует в первую очередь. Он, то есть он, может быть, умеет программировать, но он не занимается программированием продукта. Он пишет такие программы, которые нужны для тестирования этого продукта. Поэтому реально ли стать Software Development Engineer in Test просто потому, что вы закончили полгода курсы по Java, ну только если очень повезет. То есть чего-то не хватает между Software Development Engineer in Test и тем, что вы курсы закончили. Не хватает вообще поработать. Полгодика, может быть, годик. В ручном тестировании, в автоматизированном тестировании, в ручном и последующем автоматизированном. Но вот что-то такое там просится. Хотя, еще раз, все бывает. Правда ли, что хороший адвокат может практически любому специалисту подготовиться за год-два к получению визы О? Просто нужно время для получения достижений и документов. Ну, скажем так, безусловно, хороший адвокат, в отличие от просто адвоката, может помочь человека упаковать. То есть просто адвокат говорит, что там у тебя есть, давай сюда, оформляет бумажки, отправляет и забывает. Хороший адвокат говорит, значит, нам не хватает публикаций, значит, это мы делаем так, нам не хватает выступления там на трех конференциях, это мы делаем так. Нам не хватает там еще чего-то, письма там от американского коллеги, значит, это делается вот тут. То есть, вас могут упаковывать. Ну, конечно, да, есть люди, которые упаковывают. За год-два к получению визы ОУ. Я насчет года или двух не могу ничего сказать. То есть, я могу сказать, это может быть и 3 месяца, это может быть и за 2 года не получится. Правда, тут надо смотреть по конкретике. Ну, 2 года уж что-то очень много. И кроме того, виза O подразумевает, что вас кто-то должен нанять при этом. Понимаете, кто-то должен захотеть взять вас на работу. Вот же тонкость. И поэтому со всеми этими квалификациями и временем, которое вы готовы потратить, за это время проще, наверное, получить грин-карту сразу. Чем где не нужно искать, кто вас возьмет на работу, вы сразу пошли, получили грин-карту с вашими публикациями, конференциями там, и так далее. Я бы уж тогда так делал. Если речь идет о годе-двух, идите сразу на грин-карту. Законно ли в США в своем доме делать ремонт самому? Конечно. Что, это интересный вопрос. Значит, если да, то в каких пределах? Так в любых пределах, но это не должно выходить за рамки, там, скажем, каких-то структурных изменений. Там, если там какая-то балка несущая, вы хотите ее как-то так убрать там, или чем-то заменить и так далее. Ну, то есть есть вещи, на которые надо было бы там получать пермиты. Пермиты стоят денег. Ну, сколько-то там денег они стоят. Но дело в том, что за эти деньги вы имеете инспектора городского, который придет и примет эту работу. Причем иногда бывает, что это несколько инспекций, он должен прийти на этом этапе, на том этапе, там пока все еще открыто и видно, потом, когда уже закрыли и не видно, и так далее. Поэтому вам это в ваших интересах. То есть, конечно, наш инстинкт говорит, что лучше, чтобы никто не контролировал, государство не знало, этого не знало, никто не знал, и так далее, спрятаться и закопаться от всех. Но, в общем-то, это в ваших интересах. То есть, если все сделано по кодам, если сделано как в соответствии там, с правилами, это лучше. Вы можете делать сами, конечно, никто вам не мешает. Я даже не знаю, что бы такого я, например, у себя в доме стал делать, чтобы пойти и какие-то пермиты получать. Если только это не перестройка. То есть, когда я хочу достроить комнату, например, там, или что-то. Я не буду получать пермиты для того, чтобы поменять электрику в своем доме. Я не буду получать пермиты, не пойду, чтобы поменять пол. Или там, допустим, крышу переложить. Или, я не знаю, там, что... Драйвей там, допустим, бетоном залить или что-то, я не пойду за пермитами ни с какими. Вот. Но когда речь идет об увеличении площади дома, вы хотите, чтобы это было в документах прописано. Понимаете, вот, допустим, у меня дом, и он, скажем, 200 квадратных метров, а я еще 50 метров достроил, хочу достроить. Значит, я пойду получать пермиты, потому что я хочу, чтобы потом, когда пермит пройдет, у меня в записях городских было написано, что дом не 2000, не 200 квадратных метров, а 2000, а 250. Я потом когда-то продать захочу там или еще что-то. Поэтому есть вещи, когда я обязательно пойду, но это достаточно экзотическая должна быть ситуация. То есть 99% того, что нормальному человеку может прийти в голову, не требует никаких пермитов. Или, скажем, если даже, может быть, где-то чего-то и требует, то никто никогда их не берет, и это нормально. То есть вас, может, запугали, что тут ничего делать самому нельзя. Это просто люди, которые вообще понятия ни о чем не имеют. Ну, то есть, совсем ни о чем. Здравствуйте. Хочется как-то выйти на рынок США удаленно, а потом уже переезжать. Ну, что же, желание-то понятно. Последние 4 года работают Java-разработчиком. Есть в этом смысл, как думаете, или искать на месте? Ну, вам же никто не запрещает делать и то, и другое. Правильно? Вы можете, с одной стороны, присматривать, а с другой стороны, потихонечку уезжать. Но если не нашли там к нужному моменту времени, будете на месте искать. Какой процент инфляции за год? Вы знаете что? Я не знаю. Давайте я напишу US inflation. Я думаю, где-нибудь inflation rate 2018. Вот, пожалуйста. Вот по годам. В 15 году 0,7. В 16 2,1. В 17 2,1. В 18 1,9. Вот. Пока так. Вот. Примерно вот в районе 2% держится. Не знаю. Так это как бы гуглится сразу так раз и все одним щелчком. Моя девушка Фаина хочет пообщаться с вами по скайпу. Возможно ли это? Ну, возможно, скайп же у меня есть. Чего же, пусть общается. Значит, М. Портнов у меня скайп. Ну, можете там поискать, я найдусь в директориях там. М. Портнов. А у нас стрим закончится не в полночь, а в 22:00. Мы живем в Центральной Европе. И смотрим это видео под блинчики с медом. Слушайте, я вам скажу, что блинчики с медом в 10 часов вечера или даже в 11, в 9, это, в общем-то, тоже, может быть, не нужно было уж так прям сразу-то. Ой-ой-ой, так, ну ладно. Какой минимальный доход нужен, чтобы эмигрировать одному на первое время? Сколько минимум должен быть доход? Ой, обычно с другой стороны все считается. То есть человек говорит, вот у меня есть такой доход, значит, как я должен жить на эти деньги? Вот у тебя есть поменьше денег, ты живешь попроще, снимаешь комнатку вместо квартиры или снимаешь там койку, да, там три человека в одной комнате. Понимаете, вот так и живешь. Сколько минимум, даже не знаю. Так, передайте ей привет. А, девушке Фаине привет. Так, значит, ваше мнение о ручном автоматическом тестировании, плюсы и минусы. Я плюс ручного тестирования состоит в том, что можно быстро выучиться и начать работать на уже вполне, как бы, так сказать, приличную денежку. Вполне. Ну, скажем, там, $30 в час для начала. Ну, 25-30. Долларов в час. Автоматическое тестирование, чем хорошо, есть куда расти. Это более интересная, более квалифицированная работа. Я знаю людей, которые получают хорошо за 200 тысяч, занимаясь автоматическим тестированием. Поэтому вот я бы так смотрел. Я не рассматриваю ручное тестирование как профессию. Я рассматриваю ручное тестирование как этап в профессиональном становлении. То есть вы начинаете с ручного и дальше движетесь в автоматическом. Какой из президентов США, по вашему мнению, был самым успешным, а кто самым провальным? Это же зависит от критериев, как смотреть на это, на все. Ой, я могу сказать, кто мне нравится, допустим, а так, чтобы кто был успешным, кто был... Ну вот, как бы успешным, понимаете... Успешным был Рейган, успешным был, например, Клинтон, очень успешным. Вполне, вполне ничего, вот если брать золотой век, да, там и Трумэн, и Эйзенхауэр, например, абсолютно успешные, такие замечательные и все такое. Если брать вторую, так сказать, половину правления Рузвельта, он был успешным, хотя, в общем, он, первые его два срока были ужасны, вот, но в целом его любили, он такой популист был. Вот если сейчас у нас власть, она в Твиттере все норовит с народом общаться, то президент Рузвельт, например, был первым, кто начал пользоваться радио для общения с народом. Он каждую неделю выходил в эфир, в радиоэфир. Время тяжелое было, там депрессия и все, и каждую неделю он народу что-то говорил, он как отец родной, как проповедник. И так далее. Это разные были люди. Да. У каждого из них были какие-то проблемы, которые он создавал, были проблемы, которые он решал. Поэтому что тут сказать? Да. Кто самым провалил? Посмотрим. Так. Приехать по утр-визе и остаться. Что такое утр? Видимо, тур. Окей. И остаться. И с адвокатами начинать процесс легализации. Это, видимо, кто-то кому-то советует. И работать. Понимаю, что это будет нелегальная работа. Это что это? Это, видимо, продолжение. Вот он. Какой минимальный доход нужен? Ну, послушайте. Допустим, если вы работаете даже там за $10 в час. Тем более это нелегально. Соответственно, вы налогов не платите особо. Вот, значит, $10 в час, если даже вы работаете 30 часов в неделю вдруг, вместо там 50, только 30, то это уже $1200-$1300 в месяц, и вам уже хватит там на то, чтобы не ночевать там на улице, и на то, чтобы покушать там и так далее. Вот, но вы можете получать, во-первых, больше денег, во-вторых, вы можете работать больше часов, и пошло и поехало, и, господи, есть люди, которые вот в таком положении находятся и зарабатывают там по 4-5 тысяч в месяц. Вот там девочки официантками в ресторанах работают. 4-5 тысяч, я знаю, зарабатывают. Вот когда сезон, например. и там где-нибудь в туристических местах. Так. Идем дальше. Так. Оксана Бабий Малецкий. Значит, Оксана, как я вам уже сказал, значит, вам надо однажды погрузиться в основы иммиграционных процессов. В основы. Потому что вы как бы очень последовательно задаете вопросы такие из области сказочников таких. Значит, я приехала по турвизе, я нашла работодателя, который хочет дать мне работу и помочь с документами. Вы живете в каком-то мире, которого нет. Понимаете, да? Вот, значит, поэтому мы можем переформулировать ваш вопрос так, что каким-то образом есть работодатель, который хочет вам сделать рабочую визу H-1B. Что на самом деле не любая работа, я не знаю, кем вы хотели найти работу, но, допустим, это работа, которая требует специального образования, там, я не знаю, кем там, инженером. Вот есть какая-то контора, которая хочет нанять меня инженером, готова сделать мне рабочую визу. Как долго времени пройдет, пока я получу грин-карту? Начиная от того, что никогда не получите. Просто никогда, потому что это никогда не произойдет. Или произойдет, но в какой-то момент прервется и так далее. То есть, начиная от никогда. И кончая буквально, да, не знаю, 1.5-2 года. Если так все удачно и стремительно проходит. 1.5-2 года. Как долго я могу находиться, ожидая документов? Этого тоже нет в реальном мире. Наташенька, сделай себе, пожалуйста, бальзамчик. Наташа, покажись. Иди сюда. А то у нас тут зрители, мы ведем прямой эфир. Друзья, иди сюда.
Всем привет.
Друзья, смотрите, в какой атмосфере я работаю, друзья. Блондинки, кудрявые, голубоглазые. И вот это вот трудно, друзья, работать в такой обстановке.
Сейчас
вот,
кофейку принесу.
Кофейку сейчас сделают нам, да. Значит, это мир сказки. Поэтому разбирайтесь потихонечку. Какие минусы в жизни в США вы видите? Так опять же, это от человека зависит. Ну вот, один скажет, тут вообще такой коммунизм, что никаких минусов нет. Другой скажет, вот, там, знаете, трудно получить лицензию на вождение частного самолета. Понимаете, может так, у каждого свои проблемы. Минусы жизни в США вы видите. Я иногда, мне кажется, что США похожим на Советский Союз. И тогда вот мне хуже этого я ничего уже не могу увидеть. Вот. Да полно вещей, которые меня беспокоят в тот момент конкретный или в этот момент конкретный. Полно, конечно. Что думаете о Беларуси? Поглотит ли ее Путин? Собирать уже чемоданы пока не поздно. Знаете чего? Тут момент вот какой. Мое чисто субъективное, без претензий, без ничего, понимаете. Значит, поглощение Беларуси — это вопрос выгоды, которую в этом видит или не видит, допустим, тот же Путин. Значит, если он посчитает, что это выгодно, он ее поглотит. В той форме, в которой он посчитает выгодным ее поглотить. То есть форматы тоже бывают очень разные. Значит, в течение какого-то времени явно ему батька был нужен, чтобы не быть самым большим отстоем в Европе. Вот всегда был батьком, сказать, ну это-то еще хуже. То есть вроде как уже и Путин не такой плохой. Сейчас у него другая полоса, ему нужно поддерживать как-то внутренний там покой в государстве, да, для этого ему нужны какие-то агрессивные действия, какие-то захватнические. То есть там, ну, на Аляску его не хватит, а вот, допустим, на Беларусь хватит, на Казахстан тоже хватит. Вот, соответственно, вот появятся такие, значит, там из местных Гиркины, там еще какие-то. И будут звать старшего брата или еще какой-то формат. Мы это все проходили. И со Сталиным тоже. Если вы когда-нибудь интересовались, вот как произошло присоединение Прибалтики, когда Гитлер со Сталиным договорились, да, пакт Риббентропа-Молотова, когда они сговорились, в течение 2 дней были народные восстания в Латвии, Литве и Эстонии. Народные восстания, которые установили там, значит, коммунистическую власть и для ее защиты пригласили уже стоявшие на границе там дивизии Красной Армии. И вот, собственно, так оно и на народном волеизлиянии и произошло. Изъявление, я извиняюсь. Вот, поэтому это люди опытные, они знают, как своим там, значит, это все продать. Поэтому это не вопрос чего-то такого, это просто вопрос того, посчитает ли это выгодным для себя Путин и в какой момент. Конечно, он может немножко затянуть с этим, да, и тогда вдруг в силу каких-то обстоятельств может пронести. Вот как-то раз и пронесло. Возможно, да. То есть все возможно. Но, в общем-то, конечно, я думаю, что последнее, что влияет на судьбу Беларуси, это, допустим, то, что там хотят или не хотят люди, которые там живут. Ну, то есть их просто не спросят. Да, поглотит ли ее Путин? Можно, в общем, я так, мое вот субъективное такое мнение. Собирать ли вам чемоданы, я не знаю. Это вопрос, друзья, это вопрос, спасибочки, такой личный. Вот смотрите, оп, кофеек, смотри, ничего не было, и вдруг раз кофеек. Если бы вы знали, друзья, какой кофеек у нас Наталья делает, это нечто. Так, вы... Ведь я, значит, изменили мое отношение к USA и поставили перед собой цель. Приехать в США и пожать вам руку. Спасибо вам. Господи, да я целый день, вы не представляете, целый день идут люди потоком. Не зарастет ко мне народная тропа, словами Пушкина. Прямо идут и сувениры всякие несут. И тут я уже вот весь в этом деле. И косметику, друзья, какую-то. Думаешь, у меня кожа плохая, я не знаю. Ну, они уж всем уже, и детям, и жене, и с корицей, там, и с марихуаной. В общем, совсем все несут. Шоколад несут, коньяк несут. Мы тут, у нас тут коньяки, знаете, мы тут киргизские, очень приличные, кстати. Молдавские, там, какие хочешь, вот все, и вина грузинские. Все несут. Так. Что-то сегодня вы как-то долго отвечаете на не очень интересные вопросы. А вы задаете интересный. Я на ваш интересный отвечу. А то вот то, что вы сейчас сказали, это даже и не вопрос, а так как-то эмоция. МГУ на 95-м месте в мировом рейтинге. Я бы не доверял рейтингам. Я бы не доверял рейтингам. Чего вам какие-то рейтинги? Я, благодаря вашему каналу, решила таки переучиться на тестировщика. Тут нет имени. Послушайте, если вы хотите сказать грамотно, скажите, я таки да решила переучиться. Таки да решила. Ну, это так, оборот такой. На тестировщика. По образованию инженер-конструктор, это девочка, да, решила, девочка. Конструктор в радиоэлектронике. В Минске зарплата маленькая. Опыт работы у меня 14 лет, так что спасибо вам. Солнышко, так вы уже переучитесь. Что же это вы? И вы только решили переучиться, или вы таки да переучились, и уже зарплата выросла? Я уже начинаю волноваться. Так, тяжело ли было психологически оставить родителей при переезде в другую страну? Да, тем более, что они очень болезненно воспринимали наш отъезд, очень. И, ну, конечно, ну что делать? Но, понимаете, в такой ситуации ты как бы должен приоритеты как-то расставлять. И, ну, все-таки у нас дочь, да, и, то есть, как-то мы, наше внимание туда идет вниз, как бы на следующее поколение. Вот, был, у меня старший брат есть, он оставался там рядом с родителями, он там и жил от них, 10 минут пешком пройтись. Так что мы оставляли нашу квартиру. То есть они могли, они ее сдавали, там какой-то, может быть, там источник дохода был, я не знаю. Ну, что делать? Конечно, тяжело, ну что. Я понял, что нужно приезжать по турвизе и просить политическое убежище. Это вопрос. Самое верное, поступить так. Александр, это, безусловно, путь. Канва. Но вот эту канву, как бы вот этот вот, траншею вот эту вот, вот, ее надо наполнить хорошим содержанием, чтобы все это получилось. Но как путь, безусловно. Я бы даже сказал, вектор, вот это вектор такой, ух, туда. Конечно, это путь. Желтая краска – это желток. Возможно. И что? Еще анекдот рассказать. Я что тут у вас анекдоты рассказывать буду? Значит, Обама лучше, чем Трамп? Если да, то почему он не будет на выборах 2020 года? Ну, скажем так, Обама намного популярнее, чем Трамп. Намного. То есть, как бы, да? Значит, если бы вот сейчас были выборы и поставить рядом Обаму и Трампа, то Обама бы его просто разгромил. С одной стороны. С другой стороны, вы говорите, а почему бы ему снова не пойти и не баллотироваться на президента? Вот какая-то такая, знаете, сейчас тенденция, чтобы так не делать. Он свои два срока отрубил, значит, и больше не вмешивается. Это просто некоторая такая традиция политической жизни. Ну вот, обычно женами они там, или детьми. Вот там папа Буш, потом сын Буш, или там, допустим, Билл Клинтон, потом женку запустил в оборот. Вот сейчас Мишель Обама, очень популярная женщина в Америке. Может, ее там как-то так выдвинут. Я не знаю, вряд ли она захочет, но могла бы, почему нет. Сейчас же принято вот там ни ухом, ни рылом и сразу в президенты. Это такая нынче тенденция. Вот. Там, в принципе, в России там какой-нибудь, кто у вас там популярный телеведущий, так, знаете, там с шевелюрой какой-нибудь там такой, чтобы еще всех там посылать подальше. Вот он бы сразу в президенты бы его и выбрали. Малахов какой-нибудь. Да. Почему не будет на выборах? Ну, будет кто-то. Я не знаю, там пусть решают, что мы будем. Мне муж тоже временами не дает смотреть вас, эти ласточка, Оленька. Особенно стримы. Говорит, что вы забираете у него жену. Ну, я как бы, понимаете, сразу у многих людей забираю внимание их жен, внимание. Я жена, у меня уж, слава богу, я-то с одной уж не знаю, там, как справиться, поэтому мне больше не надо. Вот. Но что сказать? Мне доказалось, что нас больше мужчины смотрят, чем женщины, но всяко бывает. А вы ему скажите, а это лучше, чем я бы там сплетничал это время по телефону с какими-нибудь идиотками, там, подружками, представляете? А так хоть самое. У меня мама, она любила, знаете, там, как это у нее глубокая такая внутренняя жизнь была, она любила с собой поговорить. Ну, то есть она где-нибудь там вот вроде там умывается, там зубы чистит или там что-то такое, и там готовит, и в это время с кем-то какой-то диалог ведет. Вот, она это называла, ну, там, а что, с кем, что, она говорит, люблю поговорить с умным человеком, говорила она, вот так. Как вы относитесь к тому, что финансовая система США – это сплошной безумный долг? Federal Reserve – это частная контора, обманом народа занимается, а в 30-х годах обокрала народ. Ну, насчет того, кто кого обокрал в 30-х годах, я бы это как бы оставил в качестве дискуссионного вопроса. Значит, вы это как утверждение делаете, но это просто ваша личная, так сказать, вера, так сказать, к реальному положению никак не относится. То есть, вот, ну, вы можете верить, что она кого-то обокрала. Значит, теперь то, что бюджет не сбалансирован, плохо. То есть это ложится такими кандалами на развитие экономики, развитие страны. Вот, поэтому Соединенным Штатам дают деньги, вы поймите правильно, если страна совсем как бы никчемная, она не сможет иметь безумный долг, ей просто денег не дадут ни под какие проценты, что понятно, что не вернет. А в США деньги дают, говорит, пожалуйста, возьмите, то есть все знают, что мы вернем, проценты заплатим там и так далее, но просто выплата этих процентов начинает пожирать существенную часть наших ресурсов, и политики очень удобно, знаете, устроились, вот, начиная примерно с рейгановских времен. То есть государственный долг и раньше был. То есть они периодически, у них был несбалансированный бюджет, там по-всякому бывало. Но за время правления Рейгана у нас государственный долг увеличился на сумму, превышающую совокупное увеличение госдолга за все президентские сроки до Рейгана. Вот вы представьте себе, сколько там их было президентов, там, да, там 40 с лишним. Так вот, 40. Вот он один занимал столько денег. И дальше очень удобно получается. Ты тратишь деньги, видите, какое процветание. Говорите, а денег-то у тебя нет. Ты процветаешь на одолженные деньги. Мы это наблюдали в 80-е годы, когда 80-е, да, когда Польша начала брать кредиты у западных стран. И, значит, и в Польше было все. То есть Польша цвела, пахла, там был, ну, просто натуральный коммунизм. А наступил момент, когда стало нужно отдавать. Отдавать было, естественно, нечем. И вот тогда возникла солидарность. Тогда начались выступления там против власти, советской власти, там коммунизма, Варшавского договора, всего чего угодно. В страну ввели иностранные войска. Страны Варшавского договора ввели. И вот, значит, вот к этому все это привело. Поэтому, ну там маленькая страна была, но тем не менее. Значит, я плохо к этому отношусь, конечно. Что будет со школой, когда вы решите отойти от дел? Не знаю. Может быть, я отойду от дел, когда школа просто накроется. Да, вот, допустим, сейчас будет что-то такое в экономике, что надо будет просто закрыть дверь и все, и уйти. И автоматически решится вопрос. Есть такой анекдот, как чувак приходит к врачу и говорит: доктор, говорит, мне тут советуют ампутировать вот это причинное место. И там, и говорит, я пошел там еще у кого-то спросить, там, и говорит, а там, ну так, тот говорит, ну снимай там, что у тебя, покажи. Он снимает штаны, тот смотрит и говорит: интересно, говорит, а ну-ка залезай на табуретку. Тот залезает на табуретку, он говорит: а спрыгни. Тот прыгает, причинное место отваливается. Он говорит: ну, какой дурак сказал, что надо оперировать. Понимаете, поэтому может и так тоже получиться, я же не знаю. Насчет backdoor to IT. Понимаете, если экономика не, если в экономике дверь закрылась, понимаете, я могу держать дверь, но представляете, я дверь открыл, а там стена вместо прохода. Кому нужна такая дверь? Поэтому посмотрим. Я еще достаточно молодой, в чем мне 62 года все. Я еще так. А внутри-то мне 43, может быть. Так, опишите свою аудиторию, плюсы и минусы. Ну, я могу судить только по тем, кто как-то активно, значит, включается, там, комментарии пишет и так далее. Основная часть аудитории же ни комментариев не пишет, ни лайков, ни дизлайков не ставит. Так оно как-то. Вот, значит, даже не знаю. Ну, если кто-то, например, там какую-то гадость пишет, я их просто баню. Это не мешает им смотреть, если зачем-то хочется, но это мешает им сам выражаться в комментариях. Поэтому трудно сказать, какая у нас аудитория, но я немножко завидую вот там блогерам, у которых отдача более высокая. Ну, скажем, вот Наташа Квик, она делает видео, у нее подписчиков там, может быть, 60 тысяч, но просмотров там 30-40 тысяч на видео. То есть половина подписчиков пришли и посмотрели. А у меня, допустим, там, ну, 100, сколько там, почти 190 тысяч, там, допустим, почти 190. Но с этих 190, ну 10 тысяч пришли, посмотрели. Там. Если 20 тысяч посмотрели, это я уже говорю: о, вообще, там, 10%, это уже вообще что-то. Ну, это где у меня там их 19 там, тысяч посмотрит. Поэтому вот такой, такая аудитория, я не знаю. IB. International Бакалавриат. Я, честно говоря, не понимаю, что такое International Бакалавриат. Ну, или ты бакалавр и бакалавр. Вот ты закончил университет, тебе дали там Bachelor of Science, там, не знаю, в чем, математике. А что такое International Бакалавриат? Я не понимаю вообще смысла этого. Есть ли какие-нибудь группы по знакомству с американками? Там, где люди ищут действительно отношения. Есть просто группы. А там уже они могут быть там и из Индии, там и, но они в Америке. То есть люди, которые американцы, живут в Америке. Там паспорт имеют там, и так далее. Вот они тут в Америке и тусуются. И ищут друг друга. Люди, которые живут в Америке, они же тоже друг друга ищут. Вот. Поэтому места такие есть. Обычно там какое-то платное членство там небольшое, я не знаю, там пятерка, десятка в месяц, там, чтобы отсеять вот совсем уже шантропу. И так вот. Если человек в качестве отдыха играет в игры, плохо ли это? Или лучше отдыхать другим способом? В той мере, в которой это не превращается в злоупотребление какое-то, все хорошо. Но если он уже кроме этого ничего больше не может, так или ничто его не интересует, тогда уже проблема. А так, конечно, почему? Поиграй в игры. Игры, отдых, играть во время отдыха самый лучший отдых. Там, говорит. Ну, ради бога, если вам хорошо, так и играйте, чего вам не все равно, кто чего подумал. Ну, развлекайтесь. Если, скажем, жена возражает, а другой разговор. Так. Программа для изучения английского, такая как Duolingo. Достойный вариант на первое время. Я бы сказал так, пробуйте разные. Вот так, попробуйте 3, 4, 5, например. И какая понравится, вот по такой идите. Или возьмите одну. Уже не важно, какую, вот какая попадется первая, и добивайте ее до конца. Тоже вариант. Вот. Плохо, когда скачешь с одного на другое, вот тогда плохо. А так уже взял одну и попер. Очень хотим летом с семьей. Детки 6,4. Это очень сладкий возраст, господа. Очень сладкий возраст. Приехать на 2-3 недельки и прокатиться от Майами до Сан-Франциско. Ничего себе. Как думаете, реально нам осуществить такую турпоездку с маленькими детьми? Какие альтернативы? Что вам сказать? На 99% это зависит от ваших деток. Вот есть дети, я, например, просто поражаюсь, они тихие, понимаете? Вот они тихие, родители их и туда, и сюда, и в рюкзак, и под мышку, и в котомку, и там... я не знаю, в сумку хозяйственную, и они там как родные, там и все такое. Есть такие дети. Почему-то они всегда у других людей. Вот у нас никогда таких детей не было. То есть наши всегда были довольно привередливые, в случае чего так и скандальные тоже. Там, и в истерику можно. А что такое ребенок 4 года? Понимаете, с ним же не договориться нельзя, ничего. Вот он устал и все, он в истерике. Поэтому даже сам по себе перелет, я хочу сказать, вот, скажем, у вас рейс там Москва-Майами, да, или откуда они там летают. Сам по себе перелет может быть очень тяжелым испытанием для деток 4-6 лет. Тут еще есть момент. Ехать от Майами до Сан-Франциско на машине. Я думаю, что для родителей это было бы, может быть, занятно. При том, что, конечно, там Америка, она есть Америка, но едешь и едешь там. Тут пустыня, там кактусы, здесь горы. Вот. Это все так на продолжительном расстоянии. Но дети, они при этом сидят в машине у вас, им как бы совершенно нечем заняться, смотреть на эти горы, кактусы и так далее. Им тоже не так интересно. В лучшем случае вы им сунете какой-нибудь девайс, они будут там с ним играться. Ай, с маленькими детьми. Я бы, честно, может быть, не так сделал. Я бы побыл в Майами. Ну, вы можете побыть в Майами недельку. Там и пляжи. И покушать, и солнышко, и погулять, там все замечательно. Можете, например, из Майами взять на недельку какой-нибудь круиз на корабле, там, где готовить не надо, развлечения всякие, там и детками занимаются, и там недельный круиз какой-нибудь там по Карибским островам от Майами. Тоже очень хорошо и недорого, в общем-то. Ну, от момента времени зависит. Например, так, можете. Вот. А дальше, что касается Сан-Франциско, я бы уже тогда в Сан-Франциско перелетел бы на самолете. И, может быть, на автомобиле спустился бы туда, на юг, вдоль океана, не спеша. Тоже за недельку, может быть, или там за 3-4 дня, не спеша. Спустился бы в Лос-Анджелес. А из Лос-Анджелеса прямой рейс на Москву, там, допустим. Так бы вот полетел. Проезд с маленькими детками через Америку, где вы едете там 3000 километров, или там, не знаю, 4, и ничего вокруг не происходит реально, ну, почти. Но опять, какие детки, конечно. Так, как у Трампа обстоят дела с Мексиканской стеной? Это большая тема, но пока никак не обстоят там. Ну, там широкий спектр, понимаете, начиная от того, что она особо никому не нужна, через то, что она там уже, в общем-то, более-менее стоит, это не первый день вопрос со стеной, там, конечно, где-нибудь вам могут показать картинку, как там дырка в этой стене, но в основном-то она стоит, в основном стоит, поэтому не то, что уж там уж прямо уж вот так вот ходишь там, не поймешь, где граница-то, такого тоже нет. Вот, поэтому это чисто такой спекулятивный вопрос со стеной. Чисто спекулятивный. Вот, так что, не знаю. Это не значит, что граница не должна быть границей, и что каждый, кто захотел, может ее переходить. Нет, конечно. Но стена, в общем-то, не... Еще раз, я не против стены, но я как бы даже за. Но дело в том, что в основном стена уже стоит. В основном те места, где были массовые переходы, границы, там уже давно стоит все. Понимаете? Мой вопрос о туристической визе был по причине убеждения вчера знакомой из США, моего мужа, что это самый простой способ переехать. Меня интересуют все возможные легальные способы. По туристической визе переехать легально нельзя. Сразу просто. Закройте вопросы, все. Знакомая из США, моего мужа, нельзя легально переехать по туристической визе. Значит, единственное, что можно сделать по туристической визе, вы можете приехать, подать на политическое убежище и легализоваться через политическое убежище. Никакая работа, ни через какого работодателя, ни через какие... Все это абсолютно ахинея, уши вянут. Вот. Как относятся американцы к мигрантам из России? Да никак не относятся. Какая разница? Вот из Гондураса тут есть, из Бразилии есть, из Китая есть, из России. Из России. Кому мы тут нафиг нужны? Существенно, чтобы мы сами себе были нужны. Вот если ты сам себе нужен, то у тебя все отлично. Американцы никак не относятся. А что на вас и не написано, что вы из России. Если вы не будете там ходить с майкой и с Путиным, так никто и не поймет. С наступившим Новым годом. Техническое образование, военмех, но спорт кафедра. Не понимаю. То есть не инженер фактически, да? Выступал на универсиаде по вольной борьбе. Так и закончил университет. Хорошо. Хочу пройти обучение в вашей школе. Но потерял руку, ой, ё-моё. Есть ли ограничения в приеме на работу и учебе инвалидом? В моем случае верхняя левая. Ой, мамочки родные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете что? С одной стороны, как бы, если мы так чисто в теорию пойдем, то вроде как не страшно. Но если мы на практику переключимся этого дела, то, конечно, это не то же самое, когда, ну, как бы, нет такой проблемы. Я внутренне как-то у меня сжимается от мысли о том, что может ничем не кончиться. Можно ли работать одной рукой правой? Конечно. Безусловно, можно. Вот. Но это нетривиальная ситуация. У меня не было такого, чтобы с такой инвалидностью был человек, я сейчас думаю. У нас были инвалиды разные. И колясочники были немного. И к колясочникам здесь привыкли. Это обычное дело. Но вот так, чтобы без руки, никогда не видел, чтобы человек был тестировщиком или программистом без руки. Но не то, чтобы я целыми днями хожу по этим компаниям и приглядываюсь, но как-то я такого не видел. Это уже из области экзотики, конечно. Скоро кризис в 19-20-х годах. Что станет с IT-сектором в США? Массовая безработица? Никто не знает, потому что те три... Ну вот я рассказываю периодически, что те три рецессии, которые я здесь пережил лично, вот начало 90-х, обвал интернет-бума и потом вот эта последняя рецессия 10 лет назад, которая началась в 2008 году. Что вам сказать? Только интернет-бум, когда обвалился, это зацепило нас вот тут, вот айтишников, в Кремниевой долине. Но только в Кремниевой долине, потому что за пределами Кремниевой долины и та рецессия тоже ничего не зацепила. То есть люди работали. Отсюда все, кто готов был уехать, все уехали, все работали. Поэтому в масштабах страны я могу сказать, что вот эти три рецессии, которые были, на IT практически не сказались. Так можно сказать. Ну что, пьете кофе много после того, как вам Бородянский разрешил до трех чашек в день? Мне доктор Гаврилов разрешил. Не Бородянский. Нет, я немного пью. Я пью декаф. Там, по сравнению с обычным кофе, там раз там, в 30 меньше кофеина, то есть практически его нет. Так. Ходите в качалку в новом году? Ну, а как же? Вот завтра мы будем с Юрием, мы будем на даче, я с собой специально везу там гантелек, ну, немного там у меня, 10, 15, 20, 25 фунтов. Вот я с собой гантельки беру, мы с ним обсудили сколько, и там завтра в час, вот примерно как сейчас, да, сейчас без 10 час, мы с ним будем, значит, там в скайпе заниматься. Так... Расскажите о самом разумном подходе для переезда на ПМЖ в США. В грин-карт играю, деньги коплю, язык учу. Как и что дальше? Ваше мнение, пожалуйста. Ваше мнение важно. Зависит от степени... Знаете, вот тут есть такое слово desperate. Вот насколько тебе приспичило. Вот если приспичило, значит, прямо завтра собираетесь, приезжаете, там, подаете на политику. Например... Если приспичило. Если еще как-то, если меньше приспичило, если вам хочется большего уровня комфорта, общественного признания, там, вот я знаю одну тетку, у нее там, они никогда никуда не поехали, но она любит ходить по форумам иммиграционным и говорит, а мы вот никуда не хотим, моего мужа приглашали и в Гарвард, и в Кембридж, и в Сорбонну. Но мы там, нет, мы не поедем, мы там, да. То есть, ей важно вот понты какие-то такие, в общем, довольно убогие на самом деле, но у каждого свое. Поэтому, если приспичило, вперед. Там нет понятия разумный. Есть понятие адекватный твоему состоянию. Вот если ты рвешься в бой, вперед. Вот у тебя адекватный способ, который дает тебе действие вперед. Я не знаю, что там. Вы можете выбрать там мексиканскую границу, турвизу, там еще что-то. Может быть, вам не дают турвизу, тогда вы через мексиканскую границу. Там кто-то там на Гуам поехал, кто-то там еще куда-то поехал, там, не знаю, перешел нелегально канадскую границу там в снегу. Я не знаю. Но во всяком случае, вот та энергия, которую вы туда кладете прямо сейчас, вот она все и решает. Так, интересно смотреть поездки со Светланой по Америке. А вы знаете, вот нас народ не очень смотрит, в половину падает количество просмотров сразу. Как куда поехали, просмотров в половину. Куда планируете поехать в следующий раз? Нравится в этих поездках все и встречи с людьми. Вы знаете чего, у нас вот прямо сейчас, я не помню, чтобы мы чего-то обсуждали. Обычно так происходит, я говорю, Свет, а поехали вот там туда. У меня вообще больше интереса к поездкам куда-нибудь там в Европу. Есть пару мест, в которых я очень хотел бы побывать. Вот я хочу в Шотландии, в Эдинбург поехать. В Австрии я хотел в Зальцбург посмотреть. Вот, ну вот есть какие-то места, знаете, куда мне хотелось. Почему-то, я не знаю почему, почему-то мне хочется в Гибралтар тоже заглянуть. Ну, может быть, это блажь, не знаю. Может, там ничего такого нет, но вот, во всяком случае, Зальцбург и Эдинбург мне очень хотелось. Я хотел в Краков поехать посмотреть, я хотел в Прагу заглянуть там и так далее. То есть, есть какие-то места, куда вот хотелось бы. Света говорит, нет, ну это очень далеко, это же лететь туда и лететь, и опять лететь. А где мы там будем питаться? А, значит, а мы наберем лишних там 10 килограмм, и так далее, и пошло. Вот, поехали по стране, говорит Света. Ну, вот поэтому мы были вот сейчас во Флориде. Так неожиданно, мы снялись просто и поскакали, мы не планировали. А, ну, мы легкие на подъем, там, скажем, сорваться куда-то на неделю нам вообще как нечего делать. А, у нас практически бесплатные перелеты всюду, потому что у нас, когда мы делаем покупки на кредитные карты, а мы в частности для школы же еще много покупаем, у нас там много этих миль. Вот мы сейчас во Флориду ехали, и у нас на 3000 были там билетов на самолет, там первым классом, там все дела, но мы ни копейки не заплатили за них, мы рассчитались этими милями, у нас еще осталось много. Поэтому оно и денег не стоит. При том, что ну, у нас и деньги есть, не то, что у нас нет денег. Мы вполне можем себе позволить поехать куда угодно, самым шикарным там люксом и так далее. Мы не заметим особо этого расхода. Не то, что мы там как-то не зарабатываемся на поездке. Нет, мы очень хорошо зарабатываем. Так. Вот надо как-то, какая-то энергия должна такая, бах, и сорвались. Да. Так, идем дальше. Записываться в школу. Что-то я не понял. Группа от 5 человек. Это же, видимо, не к нам. Так. Спасибо за ваши труды. Спасибо. Как обстоят дела с инженерами сетей? Какие сертификаты, кроме Cisco, будут полезны? Ну, вы знаете что, это вы как бы исходите из того, что вас берут на работу за сертификат, или, как, скажем так, сильно обращают внимание. Все-таки обычно нанимают людей за опыт, который у них есть. Иногда опыт органично связан с наличием сертификатов. Органично. Есть органика какая-то. Вот для этой работы он должен был иметь вот эти сертификаты, реально. Но люди как бы пытаются, ну, перейти границу разумного. Они говорят, вот если я наберу сертификатов, без опыта, но просто насдаю сертификатов, то это мне поможет получить вот ту работу, получить которую на самом деле, чтобы, надо опыт иметь. Это иллюзия. Вот это все равно сказать, вот я сейчас пойду, возьму классы там по Java, и меня возьмут работать там программистом. Понимаете, не очень. Если у тебя опыта нет, то чтобы тебя взяли программистом, они обычно хотят, чтобы ты, может быть, университет закончил по компьютер-сайенс, если уже опыта нет. А что ж ты вот там, я не знаю, там учился на бизнес-администрейшн и программистом пойдешь там после 3-месячных курсов, а то еще онлайн брал, понимаете? Вот, поэтому... Смотрите объявления о найме, смотрите, какие позиции, на какую позицию вы претендуете, примерно. По деньгам, начните с денежной стороны, вот я бы хотел там получать, ну я не знаю, для начала, что платят для начала, там допустим, я не знаю, там 60-70 тысяч в год. Вот отлично. Смотрим, чего требуют на 60-70 тысяч в год. И вот это и смотрите. Это самое лучшее смотреть на объявления о найме в этом деле. И Cisco совсем неплохо, почему же? Cisco совсем неплохо, там же целый университет у них фактически, вы там можете... Но работать надо. Сертификат без того, чтобы делать что-то, где этот сертификат пригодится, в смысле знаний, не в смысле бумажку показать, а в смысле знаний, которые вы получите, вот тогда все будет отлично. Органика должна быть. Поскольку часов в день учить автоматизацию, если работаю мануальным тестировщиком, чтобы не перегореть. Нет, ну подождите, перегореть вы не должны. Если вы учите вам влом, это отдельная история. Если вы учите вам в кайф, то вы не заметите, как время летит. Мой подход такой. Значит, учить что-то хорошо на том, чтобы делать какую-то задачку, решать. Вот у тебя есть задача, и ты ее решаешь. И тогда все имеет как бы определенный смысл. То, что ты учишь, ты не учишь автоматизацию, а ты учишь, подхватываешь необходимую информацию, чтобы решить понятную и разумную задачу. Тогда процесс обучения не является обучением. Это просто обычная работа. И она в охотку, в общем, там и все. Мне не нравится слово «перегореть». То есть, если вы можете перегореть, изучая программирование, автоматизацию там, и так далее, просто вы не должны этим заниматься. Так. Какая разница, кто какой веры, говорит. Везде есть плохие и хорошие люди. Нужно дружить, любить, хорошие дела делать, помогать. Это с одной стороны. Как бы это понятная такая простая вещь, не хитрая. Но в жизни все сложнее. Вы в каком-то социуме находитесь. В этом социуме есть какие-то общепризнанные враги и друзья и так далее. Если вы не делитесь с социумом, не делите этих убеждений, вы начинаете этим социумом восприниматься сами как враг. Вот посмотрите, ведь там, где вы живете, там до сих пор действует принцип, кто не с нами, тот против нас. Вы не можете быть просто, вот вы просто такой, который считает, что вот все люди, там, просто люди, и все, и неважно, кто какой веры, там, это. Если вокруг вас это важно, а вы говорите, да это не важно, вы выступаете против социума, вы выступаете против парадигмы, на которой общество держится, вы становитесь врагом. Понимаете? Очень трудно в таком вот токсичном обществе быть нейтральным, понимаете? Вы окажетесь в большом негативе, вы окажетесь врагом. Вы можете, находясь, будучи воспринимаемы как враг, вы можете сказать, прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Например, да, и на том душа успокоилась. Но это нужно быть сильно верующим, понимаете? Не так просто все. Когда заканчивается лизинг на Мерседес? Ну, соответственно, в апреле, вот сейчас на 19-й, в апреле 2020 года, когда новые тест-драйвы, ну, я не знаю, как-то со временем, надо бы, да. Нас уже 190, говорят. Разве? Я как-то даже не... Ну, по-моему, было 189, что-то такое было. А может и 190, я не знаю, ну, значит 190, да. 190. Мне YouTube все время обрезает подписчиков, то есть вы даже себе представить не можете, вот я когда на картинку смотрю, что в течение дня происходит, у меня бывает до половины подписчиков, они мне выкидывают, типа это роботы или там какие-то, я не знаю, какими-то я инструментами их что ли накачиваю. Ну, то есть, как бы не настоящие подписчики. Значит, каждый день это происходит. То есть, иногда это процентов 5-10, а иногда это половина. Вот. Так что я уже даже перестал на это реагировать, потому что я понимаю, что у них какие-то фильтры, настройки, критерии. И это большая организация, никто ни за что не отвечает. Бардак как бы является нормой для них и так далее. Но в общем и в целом, вы не представляете, что они творят. Так что я уже даже не смотрю, там, сколько там подписчиков, потому что я понимаю, что было бы существенно больше, но они их удаляют. Тут какой-то был день, когда они говорили, вот мы сейчас всех там перечистим там туда-сюда, и они у меня забрали 300 человек. На 180 тысяч, 190 тысяч, они у меня 300 человек забрали, причем... Когда я пошел посмотреть, что это за 300 человек, они практически все идут по категории «закрытый аккаунт». Но дело в том, что когда вы смотрите просто на текущей основе, вы можете каждый день пойти и посмотреть, что у вас там происходит. Каждый день кто-то подписывается, кто-то отписывается или кого-то вам отписывают. И статистика, закрытый аккаунт есть в каждодневной статистике. Понимаете, каждый день чего-то закрывается, открывается и так далее. Поэтому на протяжении каждого месяца мы видим там, 50, 60, 70 человек отписывают, потому что закрывается их аккаунт. Вот тут в один день мне отрезали сразу 300. То ли они не знали, что аккаунты закрыты, им нужно было специально роботов для этого запускать. Там. Я не знаю, что они делают, но они мне не сказали, что эти аккаунты у меня какие-то фейковые. Они сказали, что они закрыты. Но сейчас, я не знаю, дурдом. Поскольку часов в день учить автоматизацию, это мы смотрели. Скажите, а вы играете в лотерею? Я? Если да, когда-нибудь что-нибудь выиграли? Я имею в виду, вообще лотерею. У нас в Великобритании вчера пара выиграла 115 миллионов. Что бы вы делали с такими деньгами? Я предпочитаю сначала выиграть. Потом уже я буду думать. Так. Прибудет с вами сила, говорят. Да, мы стараемся, чтобы сила нас не покинула. Что делать с такими деньгами? Я бы решал проблемы такого плана по мере поступления. Смотрит почти 500 человек нас. Хорошо, давайте я гляну, сколько нас смотрит-то. 560, у меня говорит. Так. Расскажите свое отношение. Налог на недвижимость, его размер в Калифорнии. У нас относительно небольшой, вот тут. 1,1%. То есть, конечно, если у вас дом стоит там 2 миллиона, да, и вы будете в год платить 20 тысяч там на налог на недвижимость, то, конечно, вы скажете, что это большие деньги. И вам скажут, тот дом, который у тебя стоит 2 миллиона, он в Техасе такой стоит, допустим, 400 тысяч. Значит, и при том, что в Техасе там налог может быть в 2 раза больше, он заплатит не 4 тысячи в год, а там такая 8 тысяч в год. 8 тысяч в год по сравнению с 20, это же намного меньше, это правда. Но процент, в Калифорнии тоже есть масса мест, где такой дом, как вот тут, за 2 миллиона, стоит, может быть, и 300 тысяч, там, или 350 и так далее. Здесь тоже очень-очень много таких мест. Это не только вот там где-нибудь надо обязательно уехать в глубинку, чтобы были такие цены. Надо просто отъехать от Тихоокеанского побережья Калифорнии, и там уже очень дешево все. Не дороже, чем в Техасе, там, во Флориде или где-нибудь там, я не знаю, в Пенсильвании. Но налог все-таки 2 раза меньше. Так что у нас, слава богу, ничего. Кроме того, этот налог, в принципе, списывается с налогов. Да? То есть, если я заплатил там 10 тысяч, то я с этой суммы не плачу налоги федеральные, штаты там, и так далее. Но сейчас в последней налоговой реформе там некий наезд на эти списания произошел. Но поскольку этот закон еще ни разу не применялся толком, он только в этом году первый раз будет применяться, мы тогда посмотрим на практике, что произойдет. Да. Так, какова субординация в американских компаниях, в вашей частности? У нас, что там у нас, человек 10 работает, у нас особо нет субординации. Мы как бы так, каждый свое дело делает и все. Понятно, что я начальник, А так, собственно, у нас очень неформально. Свое отношение о налоге на недвижимость, да, было. Сколько не смотрел видео про начальные средства при собеседовании у консула. Все говорят, что они нужны. Но вы приехали $400. Каков таки шанс отказа? Я ехал по совсем другой визе. Мы же ехали по беженской программе. И у нас не было требования, что мы не должны сесть на шею государству. То есть, предполагалось, что мы на нее сядем. Это нас с этим и забирали. В этом отличие беженской программы от лотереи Green Card. Это первое. Второе состоит в том, что вы должны показать, что вы не сядете на шею государству. Вы не должны показать, что у вас есть 10 тысяч на счету. или что у вас есть 3 квартиры по 1 000 000 каждый. Понимаете, вот нет такого. Они могут сказать, ну, скажем, программист, по-английски говорит, 5 лет опыта, работал в американской компании, там, в московском офисе. Они говорят, да нормально, пусть едет. То есть понятно, что он там через неделю будет работать, и ему нет смысла сидеть на велфере. Понимаете? То есть, иногда бывают такие случаи экстремальные. Я помню, был год один, когда, по-моему, это в Грузии было, посольство США в Грузии, они требовали предоставить справку, вот это вот, affidavit of support. А где же взять? Кто же тебе даст такое, понимаете? То есть, у них разные бывают бюрократические инициативы, но сказать, что есть какой-то конкретный критерий, его нет. Шанс отказа, я сильно сомневаюсь, что есть какой-то шанс отказа на этом основании. Хотя сейчас они могут к этому жестче относиться. Сейчас как бы общая тенденция такая, чтобы жестче требовать выполнения тех правил, которые прописаны. Поэтому вероятность отказа как бы растет. Но на практике я сомневаюсь. Так. Когда приходит Бог, все меняется. Ну уже пусть придет уже, что же мы столько ждем-то. Так, только в Германии платят пенсионеры налог. Даже я не знаю, но вот в СССР тоже с пенсии не брали налог. Какой вес на грудь жмете? Я вообще работаю с небольшими весами. То есть у меня нет такого, чтобы там пыхтеть с чем-то очень крупным. У меня небольшое количество повторов. Вот, допустим, когда я делаю там какие-то упражнения, я беру там вес, ну, я не знаю, допустим, там 10 фунтов, там взял там и там что-то такое делаю с ним. И если я сделал 10 упражнений, значит, мы говорим, закончили, это был тренировочный подход. Берем 15, делаем, сделал 10 раз. Тренировочный подход, берем 20, делаем 10 раз. Тренировочный подход. Все, что ты сделал 10 раз, это тренировочный подход. Потом ты уже дошел до такого веса, что не очень. Ну, получается, может быть, 6 сделал, может быть, 8 сделал. Ты говоришь, о, это рабочий сет, это мы делаем 3 раза. Вот 3 раза там по 8, там отдохнул немножко, потом еще раз 3 раза по 8, потом еще раз 3 раза по 8 с отдыхом. Вот это эти были рабочие. Поэтому у меня маленькое количество повторений, и у меня небольшие веса относительно. Самые большие веса, которые у меня есть, вот на гантелях, где-то я сейчас 35 фунтов, сколько это будет, я не знаю, 20 кило. Вот я с этими. А что касается штанги, сейчас я скажу, я делаю... Где-то 140-150 паундов. Я не знаю, 60 килограмм, 65, ну, так. Еще раз, у меня нет задачи много их сделать. То есть я вот дошел вот до этой точки, там, где у меня 6-8. Ну, хорошо, значит, там 3 раза и пошел. Подскажите все варианты для миграции. Не, ну, форум «Говорим про ЕС» называется. Первая ссылка под каждым видео на нашем сайте. Это форум «Говорим про ЕС». Там начните с FAQ. Там есть FAQ. Скорее всего, ваши вопросы, они уже там прямо и отвечены. Вот. И там надо не просто так с налета вопрос задал и опять куда-то там залег. А надо систематически читать, изучать, там истории много. Это серьезная работа, большая. Но дорогу осиливает идущий. Тот, который сидел вот и там... Смотрит, товарищ, который час? Так у него никогда своих часов не появится. Он сам-то никогда уже не ответит на вопрос, который час. Он так и сидит и спрашивает. Ну, часики надо себе завести. Надо так. У мужа образование среднее. Тут Андрей говорит, что 5 лет у нас подписан. С ума сойти. Ух, ветераны. У мужа образование среднее. Но есть большой опыт работы на разных работах. В том числе 15 лет в Великобритании, знает много языков, хотим США. Ну, если высшего образования у него нету, то по рабочей визе я сомневаюсь, что он как-то может. Вот, так что, если это не лотерея, и потом, я не знаю, какое у вас гражданство, Если он 15 лет жил в Великобритании, не знаю, нелегалом, легалом. Но если у вас гражданство Евросоюза, то вас по политике вы уже не можете. То есть очень-очень сложно. А как у Танюши генерал? Она ведь тоже обучалась, как Алексей. Ну, с Танюшей, я так понимаю, все нормально. Мы так иногда с ней там пару слов туда-сюда. Мы с ней делали репортаж о наводнении в Хьюстоне. Она была моим корреспондентом там на местности. Ну вот, это мне такой очень родной мне человек, так вот по духу, по настроению, по такой, по энергетике. Да. Будет все-таки стена. Я думаю, уже нет. Но если за эти два года ничего не произошло, то дальше уже шансов никаких нет. То есть было два года, когда Трамп мог сделать стену, причем мог сделать легко, не напрягаясь. Ему предлагали, ему говорили, вот тебе деньги. Но тут, как вам объяснить? Все определяется тем, как человек руководит государством. Он говорит, вот я президент, там я избран, там, ну хорошо, вот такой партии, но я президент всей страны. Да? Я пытаюсь опираться на весь наш народ. Я хочу, чтобы они тоже меня поддерживали. Я стараюсь, чтобы всем было хорошо, комфортно и так далее. И тогда он, допустим, в Конгрессе США, он ищет консенсус. Да, он ищет нечто, что поддержат и республиканцы, и демократы. Более-менее поддержат. Но если вы хотите делать что-то консенсусное, то вы не можете рассчитывать на крайне правых и крайне левых. Консенсус делается умеренными. Умеренных в Конгрессе США существенное большинство. Существенное, ну, допустим, там, я не знаю, 70%. 70% это умеренные. И если бы Трамп апеллировал к этому консенсусу, у него давно была бы и стена, и вот эти вот даковцы были бы легализованы и так далее. Но он не апеллирует к 70%, он апеллирует к, может быть, там, ну, это процентов 20, может быть, от республиканцев, или там, скажем, 12% от всего, от всей палаты представителей, вот там 20%, там, 20% всех республиканцев, он апеллирует к ним. Он говорит, вот хочу, он два раза отказывался от того, с чем он соглашался. Он говорит, хорошо, я вам легализую даковцев, да, а вы мне стену. И демократы ему говорят, все, договорились. В это время приходят вот те справа. И те справа говорят, ты что же ты делаешь, сукин сын? Маловато будет. Если уже ты этих легализуешь, тогда мы хотим сверху, чтобы ты уже и семейную иммиграцию прикрыл, и лотерею грин-карт закрыл, там и так далее. И если за лотерею грин-карт никто копии ломать не будет, поскольку она в стране в целом имеет колоссальную неподдержку, то есть там процентов, наверное, 80-85 всех американцев, включая демократов большинство, не хотят лотереи Гринка. Так вот, значит, за лотерею бы никто бороться не стал. Но убиение легальной иммиграции, воссоединение семей, тут уже и республиканцы с ним не идут. Тут он уже теряет большинство вот этих вот, которые умеренные, уже умеренные с ним не идут. Таким образом, у него есть выбор, либо идти с большинством, а это и демократы, и республиканцы, которые вместе проголосовали бы радостно за обмен, за вот эту вот сделку, забор на за легализацию даковцев. Он там, не знаю, 80% Конгресса проголосовали за. Но он говорит, нет, я не могу бросить вот этих вот маленькую такую экстремальную группу, потому что эти, вот, все остальные меня продадут, а эти нет. Я с ними, и это моя группа, так сказать, поддержки. А поскольку поддержки никакой нет, ну просто ничто, вот какая, просто вот как бы очень маленькая количественная группа, то получается, что он и не может ничего сделать. Вот вы говорите, какая судьба стены? Судьба стены решается неспособностью и нежеланием экстремальных республиканцев договариваться с умеренными республиканцами. Забыли про демократов вообще. С умеренными республиканцами они договориться не могут. И вот и все, вот тебе вся стена. Вопрос стены уперся в непрохождение вопроса внутри республиканской партии. А сейчас им еще и жахнули с точки зрения палаты представителей, где раньше было большинство, а сейчас его нет. Поэтому даже если вдруг каким-то чудом они бы договорились в Сенате, они уже теперь не могут договориться в Палате представителей, соответственно, закона никакого не будет, он не пройдет. И вот и все, вот вся история со стеной. Это вот такой мой анализ. Почему гражданин США может свободно въезжать в Канаду без визы, а канадец в США нет? И канадец может. Тоже может, никаких проблем. Кто ваши соседи по дому? Так у нас отдельный дом, у нас нет соседей. Сами по себе живем. Если вы имеете в виду в соседних домах, то если я посмотрю, выйду вот на крылечко, буду смотреть на улицу. Значит, справа от меня какой-то китаец живет, слева американцы, но они снимают этот дом. А хозяин, он даже родился в этом доме, такой же пожилой дядька, строитель сам. Напротив меня живут англичане, но они уже давно очень в Америке. Чуть левее там индус, один молодой парень, муж с женой, они айтишники. Две Теслы у них. И девочка такая уже подросла, мась такая. Там еще кто-то дальше, но я их не знаю. Вот эта, которая напротив нас, англичанка, она знает вообще всю улицу. У кого, какие дела, что, чего, она очень общительная, всех знает. Мы в основном с ней общаемся, если там, когда чего. Ну и с индусами тоже, они приходили к нам посмотреть, как светоремонт делала, они такие общительные. Так что вот эти вот в основном, с кем мы реально иногда общаемся, это вот они. Желание разобраться в проблеме и ответственность. Ценные качества для тестировщиков в США. Ценные качества. Разобраться и ответственность. Ну, ценные. И чего? Ценные. В России многие хотят срезать углы, поставить галочку, что все хорошо, гораздо легче, чем разбираться. И здесь таких полно. Тоже полно. Это не то, чтобы сильно связано там со страной, мне кажется. По-всякому. Значит так, ребят, я уже немножко перебрал по времени. Давайте я вот 10 минут еще и все. Так. Что-то у меня тут... А куда я проскочил-то? Ой. Вы знаете что? А тут такое ощущение, что у меня окошко перезагрузилось. И все, что я не успел, уже пропало. Значит, вот идет... Можете позвать адвоката в сфере развлечений. Я даже не знаю, что это такое. Так. Как в США работает кадастр? Можно ли найти, какая недвижимость есть у человека? Да, это public record. Вы можете про любого человека узнать, что у него есть. Так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Прохожу 6-й урок русскоязычного курса, зарегистрировалась на U-Test. Мне прислали предложение через пару часов. Я испугалась и отказалась. Как думаете, я все испортил, меня больше не пригласят? Вы лучше задайтесь другим вопросом. Какого хрена я регистрировалась, если я потом отказалась? Или какого хрена я отказалась, если я зарегистрировалась? Это вопрос на порядок более важный, чем то, пригласят вас или не пригласят. Потому что когда вас в следующий раз пригласят, может опять случиться, что вы откажетесь. Поэтому даже я не знаю. Так. Так. Тук-тук-тук. Нужно ли знать гражданам всю правду о истории их государства и народов, его населяющих? Это неплохо. Как же? А для чего же мы изучаем историю? Чтобы неправду изучать. Так, неправду изучать никому не надо. Так, значит. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Окей. Окей. Значит. Кадастры. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вы отлично выглядите с вашего возраста. А что такое за возраст? Там 62 года возраст, что я даже как-то удивляюсь. Солнышко светит, питание хорошее, настроение тоже. А чего не жить? Что вы думаете по поводу изменений миграционного законодательства в США относительно подающих на политубежище на мексиканской границе? Я вам скажу абсолютно точно, что я думаю, никаких изменений в законодательстве нет. И не предвидится пока. То есть нет ничего такого, чтобы мы сказали, смотри-ка, вот там есть нечто, может быть, скоро изменится законодательство. Никаких предпосылок нет. Так. IB – это программа обучения в школе с прицелом на дальнейшее высшее образование в Европе. Ребят, я не знаю, о чем вы говорите. Можете ли сказать, что иммиграция в США – это одно из счастливейших событий в вашей жизни? Да, могу, 100%. Без всяких колебаний. Да. Ваши подписчики сначала смотрят видео, потом у них меняется жизнь кардинально. Им просто нет времени смотреть. Ну, слушайте, если уже изменилось, так слава богу. Но я умудряюсь и даже лайки ставлю. Людмила, я с вами мысленно. Так, вы кроме тренажерного зала еще спортом каким-нибудь занимаетесь? Плаванием, йогом? Нет, я могу в тренажерном зале поплавать. Там есть бассейн. Йогой? Нет, нет. Я же и тренажерным залом не так давно занимаюсь. Там несколько, ну там, не знаю, 5 месяцев, может быть. Может уже 6. Я же до этого ничем вообще не занимался. Можно ли найти работу по аппаратному ремонту компьютеров и оргтехники? Есть такая, да. Есть. Не знаю, нужно ли вам это на самом деле, но есть такая работа. Так. Выздоравливаете, говорит. Да я в порядке, так только носом шмыгаю немножко. Так. Хотел пойти учиться к вам онлайн. Возможно это? Ну, у нас, слава богу, есть. Вот сейчас там человек, наверное, 140. Ну, то есть в группе, может, там больше с повторяющими, но так вот новых. Вот группа началась там, скажем, по количеству оплативших, там где-то человек 140. Мы в 4 апреля новая группа. Как же, все время можно. Можете слушать в записи, там на русском языке у нас есть. Вообще денег не стоит. Вы с самого начала живете в том городе, где сейчас проживаете? Видел ваш городок, очень скучный. Какие места советуете поехать раз и навсегда? Мы жили в разных, но примерно на одной территории. Вот как, допустим, если вы живете в Москве, то вы жили в одном районе, в другом районе, в третьем, но это все равно была Москва. Вот так же и мы жили в разных местах Кремниевой долины. Мы пару лет жили в Сан-Франциско, потом мы жили в Маунтин-Вью, потом мы жили в Лос-Алтос, потом мы жили в из Лос-Алтос Саратога, из Саратоги мы вернулись в Лос-Алтос, потом мы переехали в Сан-Ивейл, где сейчас живем. Но это все вот на пятачке. На пятачке. Скучно, конечно, я бы тоже с удовольствием там занавесочку отодвинул, и чтобы там девки голые на каблуках ходили, понимаете? Но не ходят. Как-то так вот, понимаете, нет. Нет такого. Может, и у вас там, наверное, а у нас нет. Так. Так. Кто-нибудь из админов, забаньте уже 2 иностранцев, пусть общаются в личке. Я забанил. Вот. Так, значит, меня не баньте, говорит. Да не надо им отвечать, зачем, да? Да уже их нету. Так. Как развивать интеллект, соображалку, скорость мышления? Я не специалист, не знаю. Использовать как максимально. Лучшее развитие. Хотя, наверное, есть какие-то техники, понимаете, я же не знаю. Здравствуйте, Михаил. Благодаря вашим советам я с семьей переехал в США, оставил зону комфорта. Находимся в США 6 месяцев. Обязательно позже приеду к вам, пожму руку, спасибо, здоровья вам, Светлане. Ну, что же, видите, как человек в процессе действует. Хорошо. А, Михаил, многие про Трампа плохо отзывались, но по факту ничего плохого он не сделал. Получается, опасения были напрасны. Вы знаете, вот это зависит от того, как вы посмотрите. Есть люди, я вас уверяю, что они есть и в большом количестве, которые говорят, а что плохого сделал Гитлер? Вот, ну что он такого плохого сделал? Там евреев убивал. Ну так а что еще? Ну так их и не жалко. Там, кого он там, этих самых славян? Ну так они же второго сорта. Что он плохого сделал такого Гитлера, что мы его сегодня должны осуждать? Понимаете? Вот вы вот вроде вот то же самое говорите, я не вижу разницы. Так. Так. Отправлял сообщение по Фейсбуку, чтобы связаться с вами, но ответа не получил. Я гляну, я просто редко очень захожу в Фейсбук. Мне в Фейсбуке почти не пишут. Пишут, если то, почему-то ВКонтакте. В Одноклассниках, ну там может быть два сообщения в месяц, в Фейсбуке может быть пять. А в, вот ВКонтакте пишут много. Как бросили курить? Вы знаете, много раз бросал, и какой-то один раз вдруг вот оно получилось. Не могу сказать как. Вот как-то так щелкнуло и все. Так. Только дурак будет ходить в майке с Путиным. Вы себе не представляете, сколько их тут ходит в майке с Путиным. Товарищ, вот приезжайте, посмотрите. Планируете ли праздновать Рождество 7 января? Ну, мы тут со всем народом отмечаем 24 декабря. Вот. А как-то здесь православное не очень празднуется. Мы будем праздновать Новый год по старому календарю. Вот это будет. Откуда столько энергии? Я думаю, от рождения просто. Не то, что там в розетку я как-то подключен. Да. Значит, были ли у вас ученики с эпилепсией? Ну, не так, чтобы они об этом открыто говорили, знаете. Так. Известно ли вам что-то об Андрее Терновском? Это московский школьник, создатель чат-рулетки. Несколько лет назад уехал в США. С тех пор о нем ничего не известно. Но я тоже не в курсе. Так. Да. Чат русский про США. Пишите на русском. Тут видно, те самые товарищи сильно... Да, ну я их поудалял. Так. Не сразу понял, но когда я увидел, что они злоупотребляют, удалил. Так. Недавно ехал на Убере в Чикаго. Водитель узбек по студенческой визе. Рассказал, как схожие узбеки посещают учебное заведение за $100, в то время как основной учащийся работает сутками на Убере. Это обман. Я не знаю, там, о чем речь, но... Конечно, много мошенничества в самых разных областях. Это правда. С наступившим вас Новым годом! Так. Не могу найти видео про 17-летнего парня и его вопрос о переезде в США. Посмотрите, как найти. Я, честно говоря, не помню. У нас же много видео, там 7 тысяч. Я просто не помню. Как получить статус модератора на ваших стримах? Ну, это надо со мной договориться. Что там? Вот я могу, вот прямо сейчас могу нажать кнопочку и будете модератором. Хотите быть модератором? Так, как вы решили, в какой штат вам ехать впервые, когда попали в Америку? Это было просто, потому что родители жены и ее сестра здесь были. Поэтому у нас никакого выбора не было. А был ли такой дорогой, как сейчас? Нет, конечно, он даже близко не был такой дорогой. Даже близко не был. Ну, тоже, я не знаю, мы же тогда не сравнивали ни с чем. И интернетов не было. Приехали, вот и раз, и все. Так. Чем занимается Светлана? Она не... Если вы моя, про мою жену, она ведет всю бухгалтерию в нашем бизнесе. Не только бухгалтерию, но вообще очень много административной работы. Все, что можно онлайн делать. И покупки она делает. Ну, вообще, всю бухгалтерию. Это же каждодневная работа с бухгалтерией. Вот. Плюс она домики строит, перестраивает. У нее такое хобби. А, окей. На какой диете вы были? Тоже хочу похудеть. Ну, если так уж совсем вот прямолинейно, почитайте про сушку у штангистов там каких-нибудь. у качков. Вот просто сушка, спортивная сушка. Вот я был на спортивной сушке. Может быть, там с какими-то вариациями, но, в общем, такая была. 23 года, первый раз будем играть в грин-карту в 2019 году. Вместе с женой хотим переехать в США. А вам 23 года. 23 года уже женатый. Ну, а я вот в 19 вообще женился. Вот сейчас подумаешь, задним числом думаешь, ну не козел вообще. Но в 19 лет жениться. А вот так вот Светлана была другого мнения. С тех пор вот мы уже 43 года вместе. Так. Так. Давно горим желанием уехать. Живем в Москве. Я гражданка Казахстана. Муж, дети, россияне. Могу запросить политубежище. Возьмут ли в убежище со мной моих россиян? Да, если вам дают политическое убежище, то ваша семья просто вставляется в ваш кейс. Они не должны проходить интервью там или что-то. То есть, если вам дают, то ваш муж и ваши дети вместе с вами там оказываются. Так. Ульяновск. Так. Погранвойска, это НКВД. Значит, одни мои родственники крайне косвенно, но причастны к репрессиям против других. Но войска НКВД репрессиями не занимались. Они просто, ну, пограничники, вот как пограничники там. Просто структура была такая. Как я отбиваюсь от негатива, ведь придурков везде хватает. Я вам отвечу. Если вы будете придурка ставить на, как бы сказать, вровень с нормальным человеком, то вы будете как бы вынуждены иметь с ними дело, как с нормальным. Но если вы говорите, что они ненормальные, и дело с ними иметь не надо, и если они становятся назойливыми, вы просто от них избавляетесь, вы не можете это принимать на свой счет. Ну, придурок он и есть придурок. Если ты придурка принимаешь на свой счет, так ты сам придурок. У Роберта Киесаки, чем есть замечательная фраза, просто потрясающая. Он говорит, сейчас, как он сказал, что происходит, если разговаривать с идиотом. А, нет, он говорит, в чем опасность разговора с идиотом, говорит он. В чем опасность? Он говорит, проходит всего одна минута. И вместо одного идиота мы имеем двух. Ты и тот, с которым ты разговариваешь. Понимаете? Пока он там, он один идиот. Когда ты начинаешь с ним общаться, когда ты начинаешь ему что-то доказывать, когда ты начинаешь с ним... В этом же смысл того, что делают тролли. Понимаешь? Приходит человек, который сразу должен идти в бан, а вы начинаете с ним вступать в разговор. И вы всегда проиграете, потому что он для того и пришел, чтобы вас поиметь. И сам факт того, что вы поставили его на уровень нормального человека, с которым можно общаться, это уже поражение. Это то, ради чего он пришел. Чтобы вы спутали его, чтобы вы приняли его вдруг за адекватного, нормального, не дегенерата. Как только вы не увидели в нем дегенерата, он победил. Все. Поэтому с дегенератами очень короткий разговор. Есть еще, знаете что, вот я вам скажу, по опыту в комментариях. Вот читают какие-то люди комментарии. Многие, прежде чем видео смотреть, читают комментарии. Некоторые дальше комментариев даже и видео не смотрят, просто комментарии читают. Он видит комментарии, и вдруг какой-то урод. Так? И вот этот уродский комментарий там сидит. И его не удалили. Его не удалили. К этому уродскому комментарию начинают прирастать другие уроды. Они увидели своего и начинают ему говорить, да, молодец, я тоже так думаю, наконец-то кто-то заметил и так далее, и так далее. И выстраивается целая ветка идиотов. Поэтому некоторые говорят, вот я там кого-то удаляю, он говорит, не баню, но вот просто там убрал что-то. Он говорит, почему вы удаляете... Потому что я не хочу дерьма, к которому пристроится опять дерьмо, и снова дерьмо, и еще какое-то дерьмо. Если бы там просто было какое-то дерьмо, я бы сказал, да хрен с ним там, он не сильно воняет. Но он открывает как бы ворота, через которые новое дерьмо начинает туда наползать. Это то же самое, из-за чего, например, я удаляю ветки, где люди начинают собачиться. Дело не в том уже, что из-за чего там возник разговор. Это не имеет никакого значения. Но поскольку свора пошла, это темы, например, там с Крымом, с Донбассом, с Путиным, там еще что-то. Там сразу набегает тьма отморозков, главная задача которых кого-то оскорбить, дерьмом помазать там, и так далее. Я просто убираю сразу, еще может быть до того, как начало пристраиваться дерьмо туда. То есть я уже вижу там, значит, кто-то прицелился в этот толчок, да, я его сразу закрываю. Видно ли вас в чате, Павел? Вас очень хорошо видно в чате. Так, я отправлял вам сообщение по Фейсбуку, чтобы связаться с вами, но ответа не получил. Как с вами реально можно связаться? Напишите в Скайпе М. Портнов, вот прямо Портнов как Портнов, М как Михаил, вот одним словом М. Портнов. Так, Канада хорошая страна для жизни, изумительно, изумительно. Да. Как относитесь к бессмертию? Большая нагрузка очень. Это как-то уж совсем тоска зеленая. Есть ли у вас завод? Сколько там зарабатывают? У меня лично завода нет. У меня лично вот небольшой бизнес. А есть ли там заводы? В стране, конечно, есть, что, не сомневайтесь. Вот у нас завод Тесла тут недалеко. Там несколько тысяч человек работает. Что значит уважение к себе? Согласны ли вы, что любовь и уважение к другим людям начинаются с себя? Я не знаю, это может быть слишком сложно, и надо подумать. Я вот так прямо сходу не скажу. Уважение к себе – это когда ты осознаешь себя, а не как придатка чего-то или кого-то. И ты говоришь, вот есть я могу что-то делать, либо потому что я люблю это делать, либо потому, что я считаю, что я должен это делать, либо потому, что в силу каких-то соображений я пришел к мысли о том, что это лучше делать, чем не делать, и так далее. Если вы начинаете поступаться этим, то вы теряете уважение к себе. То есть вы это делаете не потому, что вы как-то решили, что это надо или это лучше, а потому что кто-то вам сказал, а вам деваться некуда, и вы хоть и не хотели, но пошли, понимаете? Тут вам скомандовали, там на вас плюнули, здесь там еще чего-то. И вы тут смирились, там проглотили, здесь чего. И вот оно начинается, у вас вы бесхребетный. Понимаете? Но опять, бывают ситуации, в которых вы терпите. И вы знаете, что это временно, но надо перетерпеть, надо там еще что-то. Зависит, понимаете? Ну, так, зависит. Теперь что у нас... Так, да, правда, что на гражданство США можно подавать за 3 месяца до 5 лет? Правда. Какой у вас прогноз на IT-сектор США? Он продолжит свой рост или это уже пик? Ну, он безусловно продолжит рост, но у меня вот прямо сейчас, как бы, большое желание состоит в том, чтобы когда через там, год-два, может быть раньше, будет рецессия, чтобы оно не обрушилось. То есть я сейчас не столько смотрю на вот будущий большой рост, сколько на то, чтобы в ближайшей перспективе не жахнулось. Так. Вопрос, как я отношусь к налогам. Дело в том, что налог это данность. Я могу уходить на выборы и голосовать там за тех людей или за этих. Вот это я могу. А, допустим, если налог есть, то он уже есть. Любой налог – это как бы удар по людям, по стране, там, по тому, по экономике, по всему чему угодно. Ну да, но это данность. Так. Да. Как я отношусь к вегетарианству? Замечательно. Правильно ли вести такой образ жизни? Это вы сами для себя должны решить. Я-то что? Какие витамины принимаете? Вы знаете, у меня Света по витаминам. Она мне дает с утра там что-то. Я так жахываю и иду. Так. У меня вопрос. Правда, что в США лучше не гулять по жилым районам? Ну вот мы гуляем. Я не знаю, мы каждый день ходим вечерком минут на 40. Гуляем прям по жилым районам. Мимо домов. В парк заходим. Там по парку кружочек, там и дальше идем исключительно по жилым районам. А где еще? Я вас за бокалом вина замечал, говорит. А крепкие напитки вы употребляете? Какие, как часто, в каком количестве? Я вам скажу так. Если бы все люди употребляли столько, сколько я, то алкогольная промышленность вышла бы из бизнеса полностью. Полностью. Я думаю, что за год, может быть, я там грамм 200 крепких напитков там выпью, тут 30 грамм там коньячка, а там, может, 50 грамм водочки. Ну, вот это, может быть, за год там грамм 200 наберется. Если брать красного вина, ну, может быть, я еще за год выпью бутылку красного вина. Вот если так, только не больше. Так. Так, 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 так. Окей. Да, ну что, ребят, я думаю, что мы заканчиваем. Так. Мы заканчиваем. Так. Смотрю тут. Тут какой-то был комментарий интересный, я сейчас посмотрю. О, говорит, тут важна не национальность, говорит, а вероисповедание. Среди евреев много христиан. Андрей, если вы задумаетесь над тем, откуда взялось христианство, то как бы самые несложные мысленные, как бы сказать, вычисления такие простые, должны привести вас к мысли, что вы и есть еврей. Вы верите в Бога евреев, правильно? Вы признаете Ветхий Завет. Вы не можете признавать Ветхий Завет и не быть евреем. Это невозможно. Понимаете, да? У первых христиан, кстати, была дискуссия такая, можно ли вообще быть христианином, не будучи изначально иудеем. То есть сейчас, конечно, вы отвечаете на это «да», и, собственно, погрязли в язычестве, как я не знаю кто. Но это ваше личное дело, там, и как бы людей, которые в этом вероисповедании, это их личное дело. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы еврей. Ну, такой секта иудаизма. Христианство – это некоторая секта иудаизма, разросшаяся. Она гораздо более многочисленная, чем вот такой классический иудаизм. Это секта иудаизма. Сори, но что же уже мы, ну, не можем же мы настолько обманывать друг друга. Или обманывать себя. Поэтому сказать, что среди евреев много христиан, среди евреев в основном это люди неверующие, я бы так сказал. Много ли там христиан? Я не знаю. Но это бессмысленно, понимаете? Это все, вот эта фраза сама бессмысленная. Потому что христиане, они евреи там определенного, так сказать, плана, с точки зрения вероисповедания, не национальности. Так, такое, вы задумаетесь, может быть, вы поймете. Это несложная мысль, она совершенно несложная. Так, ну хорошо, друзья, я смотрю, мы тут с вами уже заканчиваем. Давайте я с вами попрощаюсь на том, что все люди братья, и как-то так и в одного Бога и верят. Если уж вообще во что-то верят, то там так, богов много нет, там всего один. Все, ребят, счастливо и до скорых.